Слава нашему Господу! Опять имеем встречу. Предельно, пожалуйста, бодствуем все участки, потому что, ой-ой-ой, а что, ой-ой-ой, тема кусючая, очень кусючая. И надо будет правде Божьей смотреть прямо в глаза. Знаете, что такое? Вот он будет задавать вопросы, надо будет отвечать и смотреть в глаза, и не убирать глаз. Вот так, серьезно. Итак, читаем книгу Откровения, а потом мы узнаем, какая тема. Ну ладно, наперед скажу немножко. Вопрос верности. Что такое верность? Кто его знает? Каждый понимает в меру своих пониманий, своих заинтересованностей, ну и тому подобное. Заранее скажу, верность – это отсутствие измены. Неверность – это прямая измена. Измена – это нарушение договора любви. Ну, пока мест так. В чем оно будет проявляться, нам сегодня надо посмотреть. И увидеть самих себя. Книга Откровения, глава 17. О ком там говорится, нас это не интересует, нас интересует сюжет. Они будут вести брать с Агнцем, 14 стих. Откровение 17, 14. Кто? Нас не интересует. Зачем? Нас не интересует. Не, это главная мысль. И Агнец, а Агнец это есть Сын Божий, Бог, пришедший во плоти. На земле ему дали имя Иисус. А удостоверение личности на предмет, зачем он послан, называется Христос. Детально Эммануил, что называется, в переводе это слово означает Бог с нами. Ну, чтобы было понятно. Итак, Агнец это наш Господь Иисус Христос. Они будут вести брань с Агнцем, это их не вопрос, их не проблема. И Агнец победит их, но нам глубже. Ибо он есть Господь господствующих и Царь царей. Это он. А теперь почитаем о нас. И те, которые с ним. Вот это главная мысль вот этого стиха. С ним или без него? С ним или с другим? Ага. И те, которые с ним, а кто это такие? И дается объяснение. Суть – званные и избранные и верные. Ну, вспоминаем притчу. Иисус сказал, много званных, но мало избранных. То есть много позвал, а мало кто отозвался или вообще их заменили совершенно другими. Оказывается, званные все, а избранные, называется, откликнувшиеся на его призыв. Дальше, а здесь глубже. Суть званые, избранные и верные. А слово верные так раскрываем, которые не изменили ему. Детальнее звучит так. Не стали иметь взаимоотношения с другим, кто является его противником. Что? А кто его противник? Антихрист. Что ты сказал, Господи, в книге Откровения? Ты сказал, что немалое количество из христиан будут иметь взаимоотношения с антихристом. Здесь это написано. Читайте внимательно. Еще раз. А те, которые и те, которые с ним, суть званные, избранные и верные. Что такое верный? Верная. Уверена в ней сердце мужа, да? А что такое уверена? Ну, зачастую так. Уверена, кто его знает, чего ради уверена, и в каких вопросах уверена. Мы сегодня коснемся, это страшный вопрос, измена. Теперь, не забывай это местописание, идем в Новый Завет, и следующее местописание будем читать, и два их соберем вместе. Евангелие Матфея, 12 глава, 30 стих. Знаете, что здесь написано? Кто не со мною, а в книге Откровения, еще раз, я и туда буду читать, ладно? А те, которые с ним, книга Откровения, А вот он говорит, кто не со мною, значит, есть люди, которые будут не с ним, но из числа христиан, из числа членов церкви, из числа принявших Христа своим Спасителем, будут не с ним. Как? Это не начало спасает, а конец. Из числа тех, которые приняли его своим Спасителем, приняли его любовь, ответили на тот период своей любовью, но я, говорит, имею против тебя, что ты оставил свою первую любовь, а если ты дальше так будешь продолжать, то от первой любви уже нету и следа, и от непонятно какой любви не будет следа тоже, ну да? А дело в том, что умножение беззаконий по причине, да, охлаждения любви по причине умножения беззаконий. Значит, у вас, у христиан в церкви, ну, для той церкви, да, пошло умножение беззаконий, потому пошло одно другого покрывать. По причине умножения беззакония охладевает огонь, охладевает любовь. Ай-яй-яй, оно все до кучи. А у кого светильники гаснут? У нечестивых. А Давид говорит, а Бог вас просвещает мою тьму, возжигает светильник мой. Давид, ты что, попал в число нечестивых? Ну давайте. 1 плюс 2 равняется 3, а 2 плюс 1 не равняется 3, да? Он смело говорит, Боже, я вижу, что мой светильник угасает. Что ты хочешь сказать? Значит, и любовь угасает, и праведность угасает, понимаем? И беспорочность, беспорочность угасает. Возвращаемся к Матфею. Кто не со мной, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Не хватает силы, не хватает святости, не хватает мудрости. Ну, давай, загибаем пальцы, чего у нас еще не хватает? Все, о чем мы говорим в духовном плане или направлении, у нас не хватает. Вот он ответ, потому что мы не с ним, и потому мы расточаем то, что он дал. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Господи, у нас так мало силы, когда мы ее дели. Расточили, потеряли, потратили, не по назначению, прибавки нету. Ответ, ответ, почему? А потому что мы не с ним. Кто не со мною, тот против меня, изменяет мне, а потому не сможет собирать. Со мной. Ну как со мной будет собирать, когда мне изменяет? Тот расточает. Уже расточает то, что я, говорит, когда-то дал. А потому этот человек в небе не будет. Время дано для покаяния, если оно не будет использовано правильно к покаянию, да? И если, ну, Бог, подождите, давайте немножко подумаем, как правильно выразить эту мысль. От того немощные больные немало умирают, потому что Бог судится. Для чего? Ну, есть по возрасту уходят, потому что, ну, не вечно живущее тело человеческое. Это понятный вопрос. Вот, Бог определил количество дней. Это совершенно другой вопрос. Но тут говорит Бог, если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. А так? Ага, он судится, потому что мы не судили себя. А потому немощные, больные немало умирают. Только не путайте, когда по возрасту люди уходят. Бывали моменты, когда люди никак не могли умереть. Раз сейчас мы касаемся этих вопросов, я должен ответить на этот вопрос. И вот смотришь на человека, судя по всему, человек должен умереть. Ну, я сейчас уже не буду касаться, почему. А не умирает. А когда стали молиться, Бог открывает, что в таком состоянии прерывать жизнь нельзя, иначе в погибель идет. Я, говорит, продлеваю дни для того, чтобы эта душа, он или она, не играет роли. Кто? Семейное положение тоже не играет роли, чтобы человек привел себя в порядок. Развязал все узлы и был готов к переселению в вечный свой дом. Как только было покаяние, исповедание, признание, освобождение, все, раз, и человек пошел домой. Ну, я частные случаи определенные беру, все вместе нельзя смешивать, пожалуйста. Возвращаемся опять к книге Откровения. А те, которые с ним, суть званые, избранные и верные, они не расточают, они... Ну что, приобретают, умножают, от силы в силу, от славы в славу. Ну так, ну так. Измена? Нам вот сюда надо. Измена. Ну, будем разбирать теперь разные моменты, случаи жизни, Священного Писания, что касается вопросов измены. Будем просто удивлены. То есть нам ставится вопрос. Ну давайте, чтобы было понятно, будем читать евреев, и нам будет легче понимать. Евреев... Третья глава, 4, 5, 6 стих. Евреев, 3 глава, 4, 5, 6. «Ибо всякий дом устрояется кем-либо, а устроивший все есть Бог». Ну, мудрая жена устрояет дом, да? А бывает, дом не устрояется, и на жену сваливается. Оказывается, разрушителем является муж. Но он работает, из-под тяжка не докажешь. А когда развал в семье идет, понимаете, он списывает. «Да мудрая жена должна устроять дом». Хорошо. Ну, а тогда, если ты такой мудрый, куда ты смотрел, если она в твоих глазах не мудрая, ты со своей стороны что применил к тому, чтобы компенсировать эту немудрость ее и найти выход, как сохранить семью? Поэтому, если рассматривать вопрос, мы сейчас будем рассматривать вопрос не столько семей, сколько персонально я себя, ты себя, это каждый. Хорошо? Потому что Священное Писание говорит, что дом его мы, во-первых, каждый из нас, а потом уже дом его это наша семья, а потом это уже поместное собрание, ну и так дальше, и так дальше. Ибо всякий дом устрояется кем-либо. Значит, вопрос такой. Почему на сегодняшний день, ну будем так говорить, пока мы о христианских семьях, но это не самый главный вопрос у нас в теме, просто мы сейчас к нему подошли. А дело в том, что каждый из будущих супругов несет с собой багаж, либо благословения, либо проклятия. Либо свободы, либо занятости, я уже так буду говорить, задолженности. Ну давайте так, к примеру берем, он у кого-то одолжил деньги и не расплатился, и теперь вошел в брак. Скажите, кто будет отвечать за эти деньги, которые он не вернул? Ну он, нет, уже вдвоем. Потому что они расписались, а она головой о чем думала, надо было проверить. У него долги есть, а у него бешеные долги, баснословные. Голубушка, о чем ты думала? Или у нее долги какие-то. Я пока просто на финансовых вопросах хочу погадать, понимаете? Как только заключили бракосочетание, то ее грехи распространяются на их обоих, его грехи распространяются на их обоих. Ну, каждый за свои грехи понесет, но расплачиваться будет семья в целом. Какая разница после этого, какая овца глазела на рябые прутики, он или она, но детки общие будут рябыми. Ну, теперь с кого шкуру сдирать? С деток рябых. Помните, да, Иаков взял прутики, шкурку снял, и получилось как зебра. Белое, серое, белое, серое, белое, серое. Эти прутики положил, где водопой был, и волки там пили, ну, и имели взаимоотношения половые. А кто глазел? Папа или мама барашки? Что теперь детки-рябушки? На кого теперь списывать? Но теперь каждый должен решать свои вопросы. Кто в два глаза смотрел, а кто в полглаза, но смотрел. Кто в полтора глаза смотрел, а кто чуть-чуть через щелку подглядывал. Ну, каждый свою долю. А может, кто-то вообще не смотрел на эти прутики. Ну, может быть, такое не исключено. Возможно, не смотрели на эти прутики. Однако эти прутики вон на шкурке овечек, деточек. Дом устрояет. Поэтому вопрос очень серьезный. И зачастую неразвязанные узлы и созидание семьи, ну готовьтесь, будете хлебать вместе. Это закон. А работая с народом, просто был удивлению давался, или как сказать, диву давался, как правильно по-русски сказать. Это вообще. И говорю, слушайте, когда принимали Христа, вы ваши вопросы решили? Оказывается, нет. Когда ревновали о Духе Святом, ваши вопросы решили? Оказывается, нисколько. А когда приходили к водному крещению, обещанию Богу доброй совести, вы решали свои вопросы? Никак. Но когда на бракосочетание готовились, вы хоть тогда решали ваши вопросы? Не, а зачем? Вода все унесла. Ну, а теперь хлебайте. Понимаете? Нам не сюда. Мы просто коснулись этого вопроса. Ибо всякий дом устрояется кем-либо, устроивший все есть Бог. Зачастую дома устрояются деньгами, финансами, положениями, работами, удачным местом жительства, дом там или апартменты, или как кондоминии, или квартиры. Ну, кому как легче понимать. Понимаете, транспорт, вот, друзья, вот это все устроение называется. Бог говорит, это не устроение. Священное Писание говорит, лучше блюдо с зеленью и при нем любовь, нежели полный дом всякого добра и стол заколотого скота, а там раздоры. Ну что, это дом устрояется? Да нет. А на сегодняшний день устрояется чем? половыми взаимоотношениями, или половые взаимоотношения удовлетворяют и заинтересовывают обоих, все, у них любовь крепкая до гроба. О-о, о-о. Любовь к чему до гроба? К половым взаимоотношениям. Какие будут последствия? Потом посмотрите, что будет в детях. Если будет прерываться жизнь, потом посмотрите, куда они пойдут. Хоть один, хоть двое, хоть по одному. Ладно, нам тоже не сюда. Ибо всякий дом устрояется кем-либо, а устроивший все есть Бог. Ну, наперед по этому месту Писания, если говорить об устроении внутренности, моей, твоей, вашей, нашей. Если говорить об устроении семей, моей, твоей, вашей, нашей. Пускай будет так. Вот. А устроивший все есть Бог. Наперед по этой теме. Бог будет устраивать, только устраивать, неправильное слово в русском языке, кого устраивает, кого не устраивает. Устроять. Пускай, наверное, будет правильно так. Бог будет устроять дом только при одном условии. Знаете, при каком? Если я, ты, мы, вы, они, каждое единичное число, в единственном числе, без мужей, без жен. Рассматриваю вопрос. Если мы верные Богу. Кстати, наперед, 90-й псалом, и на него могут претендовать только те, кто верные пред Богом. Что ты сказал? Ну, я прочитаю это место Писания, будем удивлены. Ну, раз говорю об этом, сейчас, ладно, прочитаю, мы сейчас сюда вернемся. Сейчас я скажу псалом. Так, это 30-й псалом, стих 24, дает ответ на право пользоваться 90-м псалмом. Зачастую люди грешат, христиане, и потом, Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие, та-та-та-та-та-та-та-та-та, а ничего не работает. Господи, живущий под кровом всевышнего, под сенью всемогущего, покоится, а покоя никакого внутри нету, и достигает, достает, и к дому приближается, и в дом врывается, всякое зло, и всякая нечисть, и бомбы, и мины, и все, что хочешь, остальное. А что не срабатывает? Живущий, слово интересное. Живущий под кровом, это очень-очень интересное слово. Для меня оно звучит так. Непритворно лежащий на груди у своего пастыря. Что ты сказал? Я скажу, что сказал Бог в свое время, когда Давид натворил чудес с Урией в Версавии, и потом уже родился ребенок, Урию он убил чужими руками, да, вот, а потом ребенок должен будет заболеть, еще не заболел, еще не умер, еще живой, и к нему приходит пророк и говорит, царствие твое имеет человек, очень богатый, у него овец, видимо-невидимо, а рядом с ним бедняк, у которого одна барашка. И он ее купил маленькой и вырастил ее вместе с детьми. Она ему была как дочь. Дальше она от хлеба его ела, из чаши его пила. А где спала? Где спала? На груди его спала. И вот богач взял эту овечку и зарезал на мясо, чтобы угостить своего гостя. Кто это такой зверь? Кто это такой лев, медведь, который взял овечку с моего... А, Давид, я зачувствовал, взяло. Сейчас погонишься за ним, достанешь. Это ты. Ну, какая форма разговора, это другие вопросы. Так, покоиться в 90-м псалме, это быть такой овечкой, которая искренно, не лукаво, не притворно находит покой только в Господе, успокаивается меня, моя душа. По-другому, спящий на груди у Сына Божьего. Читаем подтверждение этого, псалом 30, 24 стих. Любите Господа, все праведные Его. Вы, если не можете Его любить, значит, вы неправедные. Правда просто? Ой, как трудно Его любить. О, значит, беззаконные. Ха-ха-ха, вот оно что. Любите Господа, а любить Его смогут только все праведные, а еще и Его. Господь хранит верных. 90-й псалом исполнился. Верных – это не изменщиков. И кто такой изменщик или изменяющий? Ну, чтобы было более конкретно, в Новом Завете написано в малых посланиях. Вот. Разве вы не знаете, прелюбодеи и прелюбодейцы, что дружба с миром – вражда против Бога, а прелюбодеи и прелюбодейцы – это измена. Это не половые взаимоотношения с кем-то запрещенным. Чтобы было понятно, будут это половые взаимоотношения, а прелюбодеяние – это половые взаимоотношения, если кто-то кому-то изменяет. У него есть жена, а она свободная, и вот они теперь между собою. Та свободная, у него жена, он прелюбодей, а она прелюбодейка, раз с ним в этих взаимоотношениях. Или у нее. Ну это вообще. Поэтому прелюбодеи и прелюбодейцы, когда говорится в Новом Завете, это которые были обручены Иисусу Христу, теперь ему в наглую изменяют. Скажите, пожалуйста, а здесь есть такие наглецы, которые нагло изменяют Иисусу? Ты что сказал? Священное Писание очень просто говорит. Оно говорит очень так. Знаете, если где-то какие-то заинтересованные чувства к тому, что не Божие, то мы прелюбодеи и прелюбодейцы. Это не обязательно сексуальные вопросы. Дух блуда – это не обязательно прелюбодеяние или блуд физиологический. Это измена Богу, а которая потом перерастает уже в половые взаимоотношения. Это туда нам не нужно. Поэтому, знаете, Господь хранит верных, или которые не являются изменниками Ему в своих чувствах, в своей любви. Не прелюбодеи и не прелюбодейцы. Прелюбодей он, прелюбодейца или прелюбодейка – это она. Вот что он сказал. Поэтому возвращаемся вот к евреям, что мы читали, и дальше движемся в евреях пока. Ибо всякий дом, это 3 глава 4, чтобы сюжет видеть, ибо всякий дом устрояется кем-либо, устроивший все есть Бог. И Моисей верен во всем доме его, как служитель. Минутку. Я верен во всем доме его, в своей внутренности, а ты в своем. Давай. Проверяем. Только, пожалуйста, с ответом очень осторожно. Потому что сейчас мы начнем открывать места Писания, то я не знаю, за сердце хвататься или за голову. Вопросы нарушения нашей верности. Сенсация! Подождите, это реальность. Страшная, печальная реальность, которую надо сегодня увидеть. Поэтому сегодняшняя тема не в бровь, а в глаз, и притом не в один, а в два. Правда, глаз будет колоть. Моисей верен во всем доме его. Ну-ка задаем сами себе вопрос. И слушаем внимательно ответ в самих себе. Ты верна Господу во всем доме твоей внутренности, не семьи. Ты верен во всем доме твоей внутренности, не твоей семьи. Во всех случаях жизни мы верны, были и есть. Мы всегда верны. А сами проверяем резонирование нашей внутренности. Значит, одна опасная вещь. Если наша внутренность говорит нам, да, верны, ну, может быть, да. Но я ставлю пока под большое сомнение. А почему так? Вы уже, когда я буду читать места Писания, тогда будете проверять свою внутренность. Дело в том, что люди, которые привели женщину, взятую в прелюбодеянии, а прелюбодея, который был с нею, его отпустили, совесть у них не шевелилась. Они были правы, правильно, в своих глазах? Да. Они считали себя неверными в этом поступке? Да нисколько. Они заглушили совесть. А что, кроме этого поступка ничего другого не было? Раз они пошли на такую сделку, это говорит о вопросе, что это крупный плод. Раз такой крупный плод, то у них нарушение было валом. И не одно. И вот когда они домогались, интересно, совесть молчит. И наш Господь сказал, кто из вас без греха, возьми первый и брось на нее камень. И вот теперь только, будучи обличаемы каждой своей совестью, ну, там не написано, они побросали камни, они ушли. Начиная с старших, то есть занимающих положение в обществе. Вот теперь заговорила у них. Я к чему это говорю? Мы сразу, да, я верный, я верная. Дай Бог, да благословит Бог. А во всех вопросах дело покажет. А вот знаете, я вам скажу такой момент. Я когда в школе учился, вот, ну, русскообразовательная школа была, да, это старая история, 60 с лишним лет, да, или, ну, не 60, ну, примерно там 50-55, какая разница? Вот. Ну и у нас была русская литература, родной язык, ну русский, потому что ну, русская среда была. Ну у кого какой родной язык, ну кто где как учился в школах, вопрос не в этом. Вот. А преподавательница у меня зав учебной школы, это большая шишка, большое положение. Это вот директор, а она его заместитель по учебной части. Это серьезно, знаете, это не рядовой учитель, это себя шкуру сдерет только так. Но она была армянка, а потому она в совершенстве владела армянским языком и частично владела русским. И она была преподавательницей русского языка. Моя мама знала эту историю. Я пришел: мама, ты знаешь, я отличник. Да? По русскому языку литературы у меня 5. Ну, кто-то не понимает 5, пускай будет отличная оценка, потому что есть такие страны, где 2 считается за отличную оценку, поэтому я буду называть отличная оценка, ладно? А то услышат 5, скажут 2, а кто услышит 2, скажет 5. Что-то такая каша не получилась. Я куда-то приехал, мне говорят: слушай, а у нас, говорят, оценки по-другому ставятся. 2 великолепно, а 5 это вообще вниз пошел. Ладно. Итак, отлично. А мама мне говорит: а много таких отличников, как ты, в классе? А я называю несколько человек. Я, говорит, знаю цену твоего русского языка и твоей учительницы армянки, которая армянского лучше знает, чем русского. Но мне 5 поставили. Отличную оценку мне поставили. Да, это отличная оценка, да, да? Вы тоже такого мнения? Поэтому, когда мы говорим о вопросе, что мы во всех вопросах в устроении дома внутренности нашей верны. И если у нас ничего не ёкнуло, это еще не говорит о том, что мы верны. Почитаем, посмотрим. Я не знаю, все ли я сегодня успею затронуть, потому что тема-то оказалась такая громадная, так на нее смотрел с одной стороны, с другой, с третьей, с четвертой, что называется. Думаю, ну что же делать? Я говорю, по времени, я говорю, явно мы не уложимся. Я говорю, неужели придется несколько частей делать? Ну, дело покажет. Может быть, даже и так. То есть, может быть, много частей будем делать, чтобы охватить больше материала. И Моисей верен во всем доме его как служитель. Это про Моисея. Но, это про меня с тобой, про нас с тобой, про каждого. Он, Бог, сделал нас служителями Нового Завета. Ну да? И он помазавший нас. И поэтому служителя Нового Завета не только мужчины, представители мужского пола и женщины. Если священное писание говорит, что дом устраивается женой, на нее уже по Ветхому Завету возложена ответственность, что она служительница, ну, Ветхого Завета, а сейчас Нового Завета, устроения семьи. Ну, давайте найдем по Новому Завету ее как служительницу Нового Завета. И вот на нее ответственность возложена. Тимофей, приводя на память нелицемерную веру твою, которая обитала в бабке твоей и матери твоей, и уверен, что она в тебе по этой причине, ты будешь возгревать дар, и так дальше, и так дальше, и так дальше, и так дальше. Что ты сказал? А почему не в дедушке, не в дедушке и не в папе? Ну, это уже другой разговор, почему не в дедушке и не в папе, но другой разговор, потому что в бабушке и в маме. А служительница Нового Завета, хоть одна, хоть вторая? Да. И такого благословения передала, чтобы внука и сына рукоположили быть старшим епископом и созидать остальные окружающие церкви. Павел насаждал, а созидание было поручено там. В каком плане? Ну и беседа, и работа, понимаете, и молитвы, и посты, и рукоположение следующих служителей, и найти верных, способных, которые могут способны воспринять, что ты, говорит, передашь помазание Господне, и чтобы это помазание передать дальше, таких найди и им передай. Ну, посмотрите, или посмотреть, какого должен был быть Тимофей и Тит, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, это же такие же, ну, требования, запросы, требования, желания. Ну, пускай будут все эти слова вместе взятые. Со стороны Бога по отношению к каждому из нас. Ну, там говорится, чтобы ты был верен во всем. Сейчас я не касаюсь, иначе далеко туда тема уйдет. Мы пока мы свои по евреям, и потом пойдем по всему, не знаю, Ветхому Завету и Новому надо посмотреть. И Моисей верен во всем доме его. Мы верны в своей внутренности, да, нет? Как служитель, как служительницы. Ну так, да? Для засвидетельствования того, что надлежало возвести. Дело в том, что о Моисее сказано, он в пустыне был в собрании с ангелом. Это вокруг такие тесные-тесные обстоятельства, безвыходные, безысходные, ну тупики, что называется, из Египта вышли и так дальше. И вот он находится в общении при таком тупике, человеческом, так пускай будет, и имеет общение с Богом, и Бог ему передает живые слова. Эти живые слова он должен передать народу. Ну, Стефан говорит, но братья наши не захотели, вернее, братья, отцы наши не захотели. Это значит, что получается. С одной стороны, это я для себя получаю от Небесного Отца, от Сына Иисуса Христа, через Духа Святого, сейчас уже не разбираю этой такой линии, понимаете, вот получаю живые слова для созидания своей внутренности. И так каждый из нас, независимо мы братья или сестры, независимо от возраста, все будут научены Господом. Дальше. Когда сходитесь вы на собрание, то у вас есть то, что получил каждый от Господа в течение недели. Ну так? Отсюда вытекает, что муж поделится с женой и с детьми то, что вот ему Бог говорил. Это я уже перехожу на семью. Жена поделится мужу и детьми, вот что ей Бог открывал в течение недели. Двое-трое встречаются и делятся, что Бог давал, чем питал. Не байками, сплетнями, всякой информацией, всякой чушью. Кто-то рассказывал, говорит, на молитву приходил народ. Ну, в основном сестры пожилые. Помолиться. Ага. А ты знаешь, вот а про него вот это вот рассказали, а он вот раз такой, раз и такой. Слушай, мне, говорит, мои уши не для того, чтобы слушать это. Молимся. Рассказываем Богу. А ты знаешь, а вот она про нее, вот такое-такое. Слушай, мои уши не для того, чтобы это слушать. Рассказываем Господу, молимся. Сначала людей была тьма тьмущая, а потом шаром покати. Знаешь, что такое шаром покати? Никого нету, хоть шар катай, а людей нету. А куда они делись, молитвенницы? Молитвенницы или сплетницы? А? Только чтобы не судили. Так кто они, молитвенницы? Значит, остались бы. А раз не остались молитвенницами, значит, они сплетницы. Ну, поэтому это надо еще разобраться, какими мотивами мы движим, и для какой цели, и зачем, и почему. Поэтому вот этот вопрос и ставится. Получить от него слово и передать. А Бог только братьев научает, сестер, жен он не научает. Что вы говорите? Вы правда так думаете, да? Жены, бабули, это бесплатное приложение, это труд недуховный, да? Которые живут за счет того, что братья передают слово, которое они получили от Господа. Что вы говорите? А как понимать место Писания, все будут научены Господом, только мужи. Но, не надо. Хорошо, посмотрите, у Бога нет мужского, женского пола на этот предмет. Какой предмет? Быть наученными? Я не понял. Значит, если Дух Святой вошел в братьев, то Он научит братьев. А если вошел Дух Святой в сестер, то Он их не учит. Но также написано, жены пусть спрашивают у мужей, потому что они такие тупячки. Они такие пеньки. Они такие неучи. Ну, тогда нужно согласиться, что они греховодницы, потому до них и не доходит. Ну, или одна сторона, или вторая. Ну, а по-другому-то не может быть. Там апостол Павел сказал, чтобы не занимались учением, чтобы не учили. Но получать откровение, позвольте. А что, Бог не может давать сестрам откровение, что ли, говорите? Ай-яй-яй. А для устроения их внутренности тоже не может договорить, да? И чтобы она поделилась тем, чем она питалась в течение дня в общении со своим небесным Отцом, Богом. Ладно, движемся дальше, а то стрелки бегут. А Христос как Сын в доме Его. Дом же Его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся твердо, сохраним до конца. Вот эту фразу, если раскрыть дерзновение и упование, которым хвалимся, сохраним до конца, это звучит так. Дерзновение и упование могут сохранить только те, которые верные, и которые с Ним, и которые Ему не изменяют. Ну, если Христос, это есть тайна, сокрытая от веков и родов, упование славы, Христос, живущий в нас, и если, не дай Бог, кто-то из нас не может сохранить Христа в себе, значит, получается, не дай Бог, что этот человек, он или она, вытеснили Христа и заменили чем? Заинтересованностями к Антихристу. Ну, или Христос, или Антихрист, но по-другому-то нету, золотой серединки не существует. Значит, измена. Поэтому он говорит, верность в доме Его, быть домом Его, это не изменить Ему, чтобы чувства не уклонились к другому. Я не беру мужчины и женщины, я не беру половые разнополые взаимоотношения. Не-не-не. Я беру духовные взаимоотношения. Дружба с миром вытеснит Христа из сердца. Дружба с миром приведет к потере дерзновения. Любовь до такого, совершенство достигает нас, что мы имеем дерзновение аж в день суда. А тут получается, значит, любви нету, дерзновения нету, потому что измена есть. Если мы говорим, что у нас нету дерзновения, мы изменники. Если мы говорим о том, что мы в себе не чувствуем Христа, значит, мы изменники. И это в нашей сегодняшней теме вопрос верности. Но зачастую, когда рассматривается вопрос верности, это абстрактной фразой рассматривается. Верный, да и верный, ну и ладно, вот неверный, то неверный, ну и дальше. А что это такое? Это измена. Измена происходит по причине появления чувств заинтересованности и расположенности, влечения и прилепления к другому объекту, другому субъекту, другой личности. Понимаем, нет? Люди мира сего говорят сильную правду. Вот если сатана полюбится, то он краше ясного солнышка. И человек начинает защищать. Значит, грех будет защищаться, потому что полюбился. Потому что с этого греха удовольствие, чувственность и наслаждение, похоти плоти, похоти очей, гордости житейской. Ну, а четвертого показателя нету. И он пишет только три направления. Чего больше, или чего поровну, или чего все вместе, что до кучи, это не играет роли. Мы с вами, помните, разбирали вопрос, оказывается, это первая стадия сумасшествия. Помните, да, в психбольницу попала неверующая, пришли ее проведывать, а говорит, ее состояние ухудшается, из второй стадии в третью. Ну, говорит, понятно, а как это понять на нашем неврачебном языке? И врач, психиатр, да, наверное, он называется, или психолог, ну, какая разница, короче, вот сумасшедшими, что работают. И говорит, ну как вам сказать, вы знаете, ну все мы нормальные люди в первой стадии сумасшествия. Опа, хо-хо. А среди вопрошающих был верующий, говорит, скажите, пожалуйста, а что, нулевая стадия тоже есть? Да, говорит, есть. Фуф, аж легче стало. Разве, говорит, вы не знаете, что вы бесквасны, и Пасха ваша, Христос заклан за вас или за нас? Очистим себя от всякого, чего? Закваски порога и лукавства. И тогда будем есть со признаками чистоты. Ну ладно, сейчас я уже не касаюсь этого вопроса. И он говорит, правильно, все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, это первая стадия сумасшествия у нормальных за пределами церкви. Но уже заключается в том, что недоочистившись, такой народец заходит в церковь и протискивается в члены, в ряды членов церкви. Водное крещение, говорят на иных языках, интересно, на каких? Ладно, принимают Христа, как сказать, а потом брак. И вот у таких с ума сшедших, не получивших, правильно как сказать, а у нас ум Христов. А я сомневаюсь, что у таковых ум Христов. Не может быть такого. У них ум антихристов. Похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Слушай, у него такая похоть, у нее такая похоть. Ты знаешь, как надо это решать? Как? Жениться, замуж выйти. Что это называется? Короче, беса похоти, духа блуда, стриптизма. Всякое, вот я не знаю, все эти вопросы или собрать. Одели, и он стал ангелом света. А вот бракосочетание нужно. Ой, Господи, Боже помилуй, кто сочитывал таких? Ну, кто-то же сочитывал, но только не Бог. Бог такого не сочитывает. А как это видно? А потом, когда начинаешь работать, за голову или за сердце хватаешься. Слушай, а в каком состоянии ты был? А ты в каком состоянии была? А почему вы подошли к сочетанию? Ой-ой-ой, их порость, задаешь вопросы. Ужас, ладно. Покаются, ужас перестанет. Они покаются, вот то и проблема. Читаем второе послание Коринфянам, 6 глава. Я не буду читать этот весь сюжет, он очень богатый. Ну, я чуть-чуть его так коснусь. Я скажу, где это будет. Второе послание Коринфянам, 6 глава. Пока 12 и 13 читаем стихи. Вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно. А чего? Тесно, тесно. Там что-то сидит, потому тесно. Сидит любимое. В равное возмездие, говорю как детям, распространитесь и вы. Распространиться, это называется покаяться, чтобы тот, кто внес вот эти свои принадлежности, был изгнан, грех или демон, а потом эти грехи были выброшены, эти интересы были выброшены, и место будет чисто, убрано, и надо, чтобы стало занятым. Занятым Богом, Отцом, Сыном Иисусом Христом, Духом Святым, иначе будут последствия страшные. Ладно. 15 стих. Какое согласие между Христом и Велиаром? Ну, понятно, Христос, Велиар, это Антихрист. Это понятно, понятно. Я немножко отодвигаю этот вопрос, чтобы не мешал пока местам. Или какое соучастие верного с неверным? Вот нам что надо. Он говорит, если вы считаете себя верными, то какое соучастие у вас с неверным? А кто такой неверный? А это каждый говорит, рассмотри свою внутренность. Заинтересованность чувств, хотений, желаний, образа мышления, что мы видим, что мы слушаем, что нам нравится, что нам хочется, неверности, вот эти неверные, мы дальше шире будем брать эти вопросы, вы хотите, говорит, и вы с этим общаетесь, и вы с этим расстаться не хотите. А дальше вы будете слетаться, как птицы, как правильно сказать, птицы слетаются по роду своему, а внутри рода по интересам, как понять, вот голуби слетаются, потому что они голуби, а там молодняк голубиный, а у них интересы молодые, понимаете, да? А это молодожены голуби, только вот устроили семьи, вот они как-то вместе, а это старые голуби уже, деды да бабки, понимаем? Слетаются, птицы слетаются по роду, а внутри рода по интересам. В мире сём окружающим говорят, друзья по несчастью. И вот они находят друг друга и... А я скажу глубже. Друзья по яду. Я уже вхожу в церковь, чтобы было понятно. Я рассказываю, друзья по яду. Она вышла замуж. А вот ее мамка, ей там зрелый возраст, более 23 до 27 примерно. Прибавьте плюс 20-30 для мамки. Вот и получается, да, здесь там, скажем, 25 плюс 25, это вот 50. Значит, вот 25-летняя, вот 50-летняя, мать и дочь. И у той муж, и у этой муж. И вот христианка приходит и говорит, мама, а ты знаешь, а она вот с тем гуляет, и с тем гуляет, и с тем. А мама ей тоже говорит, а вот та гуляет с тем, а гуляет вот с тем, вот с тем. И я это слышу, кошмар. И это за целый день вам больше не о чем говорить. Вы уже не понимаете, кто вы и что вы. На молитве Бог показал. Стоят две змеи, и вот эти мешочки, где яд, они соединенные и мешочками, и качают друг другу, перекачивают яд. Кошмар какой-то! О Боге ни слова, ни полслова, ни о чистоте, ни о святости. Священное Писание говорит, не исследуй, я своими словами скажу, не изучай, не исследуй, как погибают беззаконники, грешники, исследуй, как спасаются праведные. Туда мое все желание к праведным земли. Примерно так. Праведные земли – это праведные Божьи. Вот к ним мое все стремление. Если, говорит, ты нашел мудрого человека, оббивай его пороги, чтобы слушать истину, мудрость. Блуды, флирт. Флирт – это любодеяние, заигрывание в чувства, разнополые и тому подобное. И они упиваются, конца и края нету, если их не остановить, то и часами. Члены церкви это. Христиане, принявшие Духа Святого, говорящие, что Христос – это их жених небесный. Только, пожалуйста, никого не надо судить. Я не могу в черно-белых красках говорить. У меня всегда в цветных получается. Посмотрите, что творится. Или какое соучастие верного с неверным? Вы бы хотели иметь общение с ними? А? Или мы терпим общение с такими? А? Ну, замените теперь эти вопросы разнополых влечений, половых и тому подобное на любые другие формы грехов. И вот начинают рассказывать о грехах, какие грехи делаются, какое умножение, какая прибыль от этих грехов. Уши развесили, аж глаза растопырили, рты открыли. И не поймешь, что крупнее, уши, глаза или рот. 5 точек воспринимают информацию. Пара ушей, пара глаз и аж рот открытый. Да? Какое соучастие верного с неверным? Вот собираемся, бывает, на встречу, да? Ну, за чаем, там, на какой-то день рождения или что-то. Ну, засеките время, сколько у вас получается о Господе поговорить. Или какой-то праздник, ну, собрались родственники, друзья. Засеките время, сколько времени у вас получается за этот период поговорить о Господе. Не судить кого-то и косточки перемывать, а Господи, о помазании, о славе. Посмотрите, какая будет реакция. А почему реакция? Ай, потому что вот во внутренности резонансы сказываются. Каждый, люди даже мира говорят, у кого что болит, тот о том говорит. А Священное Писание говорит, заговори мне, чтобы услышать. Но там есть разные места. Если, говорит, глупец молчит, то кажется мудрым. А когда начинает говорить, открывается мудрость. Это его безумие. Вопрос не здесь, не здесь. Знаете, ну заговори, чтобы увидеть, чем ты живешь, чем ты питаешься, где твои интересы. Тогда будет понятно, кто твои друзья. Верность? Это верность или измена Богу? И вот в этот момент приходит Господь забрать свою церковь. И такие пойдут в небо, да? Да вы что, слушайте, да такого же не может быть. Ну, давай, проверяйте. Ну, конечно, хуже вариант, если муж одно, жена другое. Кто-то к Богу, а кто-то против Бога. Ну, тогда что, разводиться? Я не сказал разводиться. Да это кошмары какие-то, понимаете? Она о Боге, а он свое гнет. Или он о Боге, а она свои дела проталкивает. Какое соучастие верного с неверным? Мы вот сейчас здесь остановились. Ладно. 17 стих, 2 Коринфянам 6 глава. То есть это же глава, 17 стих. «И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, я приму у вас». Ну, есть, конечно, моменты, когда мы можем отойти и отделиться. Но от мужей и жен мы не отделимся, никуда не получится. Это уже будет такой день, когда Бог сам будет решать эти вопросы. Но как быть? Ответ очень простой. Тот, кто в Господе, стой в Господе так твердо, чтобы тебя не поколебали. А дальше Бог разумеет, что, как, зачем и почему. Ладно, движемся дальше. Иначе стрелки часов, они не ждут. Читаем Левит. Невероятное место Писания, очень простое, доступное и очень глубокое. Почему невероятное? Потому что очень глубокое и доходчиво написано. Но! Оно написано языком ветхозаветных писаний, надо увидеть между строчек и сделать перевод в Новый Завет. Левита, 19 глава, 35-36. И ну, 37 тоже прочитаем. Наше внимание, 35-36. Смотрите, внимание на верность и местоположение неверности. Сейчас увидим. Левит, 19 глава, 35-36. «Не делайте неправды». Неправды. Где не делайте? Теперь проверяем, загибаем пальцы. «Не делайте неправды в суде, а суд – это между человеком и человеком, правда? Потом, по-другому, суд между человеком и его противником. По-другому». Категория противников, их 3. Ну, кто против человека может быть? Обстоятельства – это не противник, это там духовная среда. Против человека – противник – человек. Против человека – противник – дьявол. И 3-я категория – против человека – противник – Бог. Когда здесь говорится взаимоотношения между людьми. Если глубже рассматривать, это будет касаться, что сзади того человека может стоять дьявол. А дальше ли касаться, сзади того человека может стоять Бог. Если рассматривать человека, поступающего против никого, я не оговариваюсь, вот этот человек поступил правильно или неправильно вот против этого человека. А теперь я отодвигаю того человека в сторону. Этот человек первый поступил правильно или неправильно не против никого, ну никого не затронул он. Такого не бывает. Значит, если нету там человека, против которого поступил неправильно, значит, поступил неправильно против дьявола, либо против Бога. По-другому не бывает. Просто дьявола не видно, не видно Бога. А почему такая позиция расчета? Я скажу, потому что от человека до Бога далеко, а от человека до дьявола рядом. Вот потому с этой стороны и рассматриваем. Значит, получается, не делайте неправды в суде. Мы сегодня будем касаться вопроса этого. В мере. Мера – это размерная величина. Ну, метр, сантиметр или ярд. Ну, кто чем? Кто сантиметрами меряет, кто этими инчами и фитами меряет. Это не играет роли. Мерная величина. Кроме этого, мера – это мера сыпучих веществ или мера жидких веществ. Ну, вот литры, там, понимаете, или галлон, ну, это вот для жидких, да, но их можно использовать еще и для сухих. Ну, сколько вот чего поместится. Между прочим, там разный вес будет получаться, чтобы мы понимали. Сахар будет один вот объем, ну, вес другой иметь. По объему, если одинаковые объемы взять. Мука будет другой вес иметь, объем. Мы берем только одинаковые объемы. Объемы будут давать разницу веса, чтобы мы понимали. Он говорит, не делайте неправды, кто он? Сейчас мы узнаем. В суде. Ага, ладно. В мере размерность для просто мерительные измерения, плюс сыпучие материальные жидкие. В весе. Ага, уже вес, чтобы не был обман. В измерении. А измерение это различных вопросов. Да будут у вас и весы верные, гири верные, ефа – это емкость верная, гин – это емкость верный. Заново начинаю. Да будет суд у вас верный. А как мы судим сами себя? Верно или неверно? О, и приехали. А как мы судим наших ближних? Верно или неверно? О, и приехали. А как мы судим наши поступки? И вот наш противник дьявол. Мы верно рассчитались за должностями перед дьяволом? Он ничего не имеет к нам? Иисус говорит, вот идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. То есть, не за что не зацепиться, все решено, пробелов нету, ошибок нету, неверностей нету, оплошностей нету, опрометчивости нету, грехов нету. Успеваем? Если у нас вот эта мера нарушена, мы не взвешиваем себя. Помните, рука, кисть руки вышла и царю написала. Мене-мене, текелу парсин. Ты взвешен на весах и найден очень легким. Но ты считал себя очень весомым, имеющим вес, авторитет, и ты позволил взять плененные сосуды Дома Божьего, то есть храма. Твой отец Навуходоносор пришел, захватил Иерусалим, храм, и вынес эти сокровенные сосуды, которые принадлежали только для богослужения пред Богом. И твой отец взял и сокровищницу спрятал. А ты обнаглел, но отец взял, потому что Бог попустил, Израиль грешил. А ты обнаглел, и теперь ты взял эти сосуды и славишь богов, железных, каменных, там, золотых, серебряных, деревянных. И Бог, вот рука вышла, вот ты взвешен. Ты верно себя судил? Нет, ну теперь ты будешь расплачиваться. Для него было закончено, понимаете, против него не дьявол имел, а уже Бог имел. Ну и дальше что? Так вот, мирись с соперником твоим, когда ты, говорит, на пути, это еще вопрос. В соперниках могут быть человек, дьявол и Бог. К Как с человеком? Примиряться, решать вопросы и так дальше. Как с дьяволом? Это сделать так, что те грехи, которые одалживал и покупал у них, одалживал и покупал, покаяться пред лицом Бога, чтобы дьявол не имел в этом части. И тут же получается, фактически это будет примирение с Богом через Сына Его Иисуса Христа. Господи, я признаю себя, я оказалась такая, я оказался такой. Называем вещи своими именами. До последнего кадранта, до последней копеечки. Хорошо? Это не о финансах говорится, не о деньгах, не о ценностях. Это говорится о том. Вот Бог будет смотреть. Ну, Иаков, ты должен вот пойти, вот там, где голова на камне лежала, а теперь ты на этом месте зовешь имя Господне, жертвенник поставишь. Этому месту уже имя не Луз, а Вефиль. Он говорит, принесите чужих богов, идолов, принесли, одежды перемените, они еще и там украшения с себя сняли. Он взял и закопал. Вот интересно, мы с вами бы там находились, и нам бы задан был бы вопрос. Что мы скажем в адрес закопанного? Ну, сняли же себя, из своих шатров же вынесли, закопал же. А правильно сделал, что закопал? А что здесь неправильного? А какая большая была мера по уничтожению всего этого? Закопать? Ну, деревянные, может быть, сгниют, а золотые, серебряные, то они в земле лежать будут веками. А вопрос бы задать, а что ты не спалил их, не сжег? Ну, значит, там будет ответ, почему не сжег? Закопать согласился, а вот сжечь нет. Помните, я рассказывал, она красится, мажется. Для кого ты это делаешь? Для тебя, моя любимая, она замуж вышла. И вот он ей объяснял. Вроде как поняла. Выходит на работу, и ни одной краски нету. Ха. Значит, покаялась. А Бог говорит, ты не торопись. А где эти краски лежат? А на подоконнике там в доме. А что не в мусорном баке? На подоконнике в доме лежат. А потом, ва, из подоконника исчезли, покаялась. А потом с работы приходит, замазюканная, облезлая. Ну, не она, или как правильно сказать, краска облезла, понимаете? А, значит, краска. Он говорит, я пошел, говорит, на работу. А в ящике открыл, а там все лежит. А покаялась, не? В следующий раз пришел, в ящике нету. А она приходит, а с нее сыпется понемножечку, так не очень сильно, но сыпется. Она же для любимого. А, да. Для кого, для кого? Для любимого. А, какого любимого? А, того, который на работе у нее. Так оказывается, она красилась для любимых, которые были на работе, а это говорила мужу, для тебя, мой любимый. А он и уши развесил и поверил. Оказывается, она взяла, и чтобы концы в воду, знаешь, что такое концы в воду? Следы на земле сохраняются, а когда по воде пошли, то их не найдешь. Она взяла и поступила по Священному Писанию. Когда хозяин сказал, управитель, мне сказано на тебя, что ты расточаешь мое имение, сделай отчет, и ты свободен, уходи. Тот задумался, говорит, что же мне делать? Позвал одного должника. Сколько ты должен пшеницы? Там 80 мер. Возьми расписку, напиши 50. 30 мы с тобой потом поделим. 15 тебе, 15 мне. Я к тебе приду, ты меня встретишь. Ты представляешь, у меня не будет этих мер. Никто меня за руку не поймает. Но они у меня будут в твоем Сбербанке лежать. Твой Сбербанк это твои хранилища. А ты сколько должен вина? Там 100 мер. Возьми там расписку, напиши 80. Значит 20 мер вина. Мое вино 10 мер у тебя. Даже как здорово. За руку не поймают, а ты мне должен. Управитель, когда... Не управитель, а хозяин узнал. Ха! А ты, говорит, мудрый человек. И вот она решила стать такой же мудрой. Она взяла вот эти меры краски и подарила своей подружке на работе. И теперь она всегда к ней придет и у нее одолжит свое и замазюкается. Ну и как? Даже поэтому, вот задай бы вопрос, Яков, а что ты не спалил, не сжег? Там причины сидят. От какие? А мы с вами разбирали. Но нам надо дальше идти. Сегодня у нас вопрос верности. Возвращаемся. Левит 19:35-37. Опять читаем и в детали входим. Не делайте неправды в суде, в мере, в весе, в измерении. Да будут у вас весы верные, гири верные, ефа верная, гин верный. А дальше фраза. Я Господь Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, где были неверные меры везде, всегда и во всем. По-другому. Если теперь, после выхода из Египта, а нас после выхода из мира, у нас неверные вопросы, значит, мы вернулись в Египет, и Египет втащили в свою внутренность. Видим, нет? Не делайте неправды, согласно этого местописания, о вашей внешности. Какая неправда? Покраска, завивка, прическа волос. Вы хотите показать, что они у вас волнистые, а они у вас не волнистые? Вы хотите показать, что они у вас коричневые, а они у вас седые там или какие-то, понимаете? Вы их красите. Что вы делаете? Прическу делаете. Вы создаете обман. Это неверность. Мы изменники Богу. Значит, это египетское сидит внутри. Я, говорит, вас вывел оттуда, а у вас, смотрите, неверность. Подкраска глаз, лица. Неверность. Для чего украшать себя? А, чтобы вы некрасивый, да? Надо же украсить себя. Мне приходилось видеть, не только женщины красятся, знаете, да? Надо же. Мне с разными друзьями приходилось ездить где-то на миссионерских полях, но это детали, ладно. И вот, ну надо же, был момент, когда певцы там были. Не певицы, да, но все они вроде братья были, да, и тогда не решался вопрос, чтобы мужчины сделали с женщинами. Ну да, это, наверное, были все-таки братья. Они были братья, да, они были в браках, у них были имена братские, не сестерские. Ну да, и они, лица были братские. Ну надо же. Я умылся, мне как старшего дали возможность умыться, а потом они там будут все умываться, сколько там их человек, ладно. Вот я сижу, готовлюсь, вот сейчас поедем на собрание, и мне конкретно, прямо сейчас зайди, ну, как это назвать, ну, там умывальник, или как сказать, зеркало большое, но несколько кранов, а там дальше душевая. То есть сейчас никто душ не принимает, никто унитаз не пользует, то есть умываются, вот причесываются. Я захожу и... И я потихонечку, или быстренько, не знаю, задний ход и на выход. Я уже не помню, сколько их стояло. У них были краски. Один брови рисовал красками, чтобы более яркие были, а другой ресницами занимался своими. Вот там, кажется, уже и румяны накладывались. Вот эти мои два глаза видели. Так что, а для чего это было нужно? Ну, чтобы легче было петь во имя Господа. Если вот не будет краски на лице, трудно петь. А потом... Ой. Вы знаете, что такое пчелы? Вы знаете, как они летят на цветы с мужскими именами, особенно с большим нектаром? Облепили их. А мне говорят, брат Сергей, ну вы уже пожилой человек, ну вы пойдите домой, пообщаетесь там, а мы с молодежью поедем. Опа! Столько пчелок! Облепили моих певцов. Ну это не мои певцы были, ну так получилось. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Дальше рассказывать? Хватит. Или дальше порассказывать другие чудеса, то я не знаю, что с вами будет. Да, да, да. Просто когда мы сидим на скамейках, ничего не видим. Понимаете, как в люди выходишь, как тебя Бог поведет, то туда, то туда, то такое увидишь, что ой, если написать книгу «Хождение по христианским судьбам», я думаю, что это будет самая популярная книга. Она займет первое место. Best, как он называется, когда очень продается? Я забыл это слово. Бестселлер, да? Бестселлер. Я неправильное удаление ставлю.
популярная, все ее раскупят, за хлеб будут читать. Только толку от этого. Понимаешь, он говорит, а как, куда деть неправду? Это же суд. А как сказать, правильно, справедливо посмотри на свою внешность и успокойся. Если не можешь успокоиться, в тебе шило сидит. А это есть измена Богу, которая лезет отовсюду, куда бы. Там в прическу, там в краску, там в это, подкрасить глаза. А там еще и одежда такая, которая, и обувь, которая будет подчеркивать удачную форму телосложения. Для чего? Чтобы поднялся спрос заинтересованности на красоту и изящество. И вокруг сразу мотыльки начинают летать. Какие? И побеседовать, и помолиться, и такие духовные речи идут. И что, это правда? Верность? Еще раз читаю. Не делайте неправды в суде, в мере, в весе, в измерении. Да будут у вас весы верные, гири верные, ефа верная, гин верный, внешность верная, одежда верная, прическа верная, обувь верная, не подчеркивающая стриптизм и похоть. А потом говорит, я Господь, Бог ваш, который вывел вас из земли египетской. Ну, если она у нас сидит и прогрессирует, так он вывел, а мы с собой потащили. Дальше. Числа берем. Числа, 5 глава, 12 стих, очень сложное место, я его шире не читаю. Я его беру как прообраз духовных вопросов, ну, частично физических, физиологических. Потому что вопрос верности духовной и нарушения верности духовной здесь очень четко раскрывается на физической верности и физической, физиологической неверности. Читаем. Числа 5.12. Объяви. Объявление. Не скажи. Объяви. Это совершенно другая фраза. Это поставь в усиленную осведомленность. Настолько, чтобы они поняли. Чтобы дошло до них. Объяви сынам Израилевым и скажи им, если изменит кому жена и нарушит верность к нему, ну, то есть у нее будет блуд, прелюбодеяние. Этот стих также можно прочитать, если изменит кому муж. Но мы пока жены коснемся. Как? Это тот, который ее втянул в прелюбодеяние и блуд, оказался сильнее? Вы правда так думаете? Мы должны этот вопрос понять, должны, чтобы до нас дошло это. Если бы она не схотела, он бы на пушечный выстрел не подошел бы к ней. Запомните это. К дому твоему не приблизится. А тут пришел, а грех уже на пороге. Каин, ты допустил уже до этого. Теперь он тебя влечет. Дело в том, что Священное Писание, апостол Павел конкретно объясняет эти вопросы. Он говорит, прельщаются, обольщаются и впадают в преступления только те, только та, которая утопает во грехах, водимая различными похотями. Это у Тимофея, первое послание 2.14, 2 Тимофея 3.6.7. Дальше. Священное Писание говорит, водимые Духом Божьим суть дети Божьи, ну, сыновья, дочери, дети Божьи. Римлянам, 8 глава, 14 стих говорит. А водимые природою, пишет Петр, это как животные. Это 2 Петра 2, 12. Хотите исполнять похоти отца вашего дьявола? Так вопрос. Вкрадываются в дома, и вот тут вот обольщают? Не так. Она ждет, когда же ее обольстят? И она ждет, когда решительные придут к ней. Давайте хлестко правде посмотрим в глаза. Хлесткую правду берем. Знаете, он говорит? Из-за того, что в них, в этих женщинах, склонность к преступлениям, они желаемое ждут. И желаемое ими дается им. И не надо ни на кого сваливать. Вот здесь вот вопрос ставится. Дело в том, что когда апостол Павел разбирает Еву, он говорит, но. Она, прельстившись, впала. Никто ее не прельщал. Ей предложили, на прилавок выложили. Она забирает.
Вот теперь берем на примере женщины, берем любого человека, мужчину, женщину, не играет роли. Не вопрос сексуальных вопросов, пожалуйста. Когда христиане теряют верность? Ответ, согласно этого места Священного Писания, звучит так. Внутри в них сидело ожидание, где бы выплеснуть неверность. И вот, наконец, дождались и говорят, меня прельстили, меня обольстили. Я не о сексе, пожалуйста. Неправда. Никто тебя не прельщал, никто тебя не обольщал. Но так же написано, змей древний, обольщающий всю вселенную. Слово «обольщающий», я скажу, что это такое. Мне приходилось быть на кавказских рынках и видеть эти интересные моменты. Значит, хитромудрые продавцы, не хитромудрые, стояли за прилавком. Прилавок – это, ну, вот стол такой, ширина, наверное, ну, я не знаю, 2-3 фита, ну, 2 фита точно. Ну, сантиметров 50 шириной такой, стол длинный, и вот продавцы все стоят, у них весы стоят, и вот они выложили на прилавок свою продукцию. А с той стороны идут покупатели. И покупатели видят эту вот гору продуктов, ну, яблоки, груши, какая там разница, абрикосы и тому подобное. Виноград не играет роли. И вот все отсюда говорят, эй, иди, вот у меня вот на пробу, посмотри. Обольщает. Ну, хотите называть, как хотите называть, что он делает? Рекламирует. На пробу, на, вот посмотри, вот и больше взвешу, дешевле отдам. Ну, рекламирует, это же не насилие. Это не насилие. Не хочешь, заткни уши и иди дальше, покупатель. А не, а я уже, вот такие. А другие продавцы что делали? Он выходил на сторону, там, где ходят покупатели. И вот покупательница, о, какая ты красивая, слушай, тебе только мой товар нужен. Она и уши развесила, а он ей подливает, а у него уже вес набранный, и он берет этот вес продукции и ей в сумочку высыпает. Она, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. И он ей сумочку закрывает, еще и сверху следующую продукцию дает. Что он сделал? Изнасиловал? Нет. Обольстил? Да нет. Он красочно прорекламировал с доставкой в сумочку. Понимаем, нет? Если бы она была другого поведения, она бы заставила, во-первых, он бы не позволил себе с ней так разговаривать. Даже если позволил. Он бы не позволил себе взять этот свой товар и ей в сумку всыпать. Даже если всыпал. Она бы сказала, как положил, так вытащишь. Быстро. Ты меня понял? Я тебя просила. Как миленький бы достал.
Меня дьявол соблазнил. А дьявол меня...
Да ладно! Не надо ерундой заниматься. Не дьяволу надо каяться, а нам надо каяться. Вот что он сказал. Еще раз читаю. А теперь читаем мы не к женщине, не к жене, которая... Слушай, тут у тебя же муж есть. Как тебе-то ты в блуды влезла, к тебе домой пришли? Да что это такое? Уже не это, не это. Вот читаем. Я, ты, мы, вы, они. Ведь мы же невеста Христова. Объяви... Меняю. Объяви членам церкви Нового Завета и скажи, если изменит кто из членов церкви Христу и нарушит верность к нему? Вопрос, вопрос. А сколько раз мы нарушили верность нашу к нашему Господу? Когда? Что вы говорите? А в чем? Ой-ой-ой, вы правда? Мы не помним этих вещей? Интересно. Не, ну не столько же у нас. Ладно, посмотрим. Читаем Иова, 42 глава. Это когда уже его друзья приходили, там у них были такие разговоры, что ой-ой-ой-ой-ой-ой. Там Иов договорился. Такое договорился сегодня, может быть, не будем этого всего вспоминать. Вот. Что у него было внутри, то и вылезло наружу. Там есть ряд мест Писания. Если, говорит, я буду оправдываться, мой же язык меня обвинит. Даже, говорит, вот внутренность моя вот чувствует, ну, я сейчас своими словами, сейчас не помню все эти места Писания, не будем их открывать.
Вот они, она мне подсказывает, что вот я не то делаю, не то говорю. И вот, наконец, Бог с ним разговаривает, понимаете, две главы ему сказал. А он говорит, все, я отрекаюсь, я каюсь. Бог говорит, ну, не надо. Ты сейчас еще дальше будешь слушать. Ты обвиняешь меня, а Бога? Не спровергаешь мой Божий суд, чтобы оправдать себя. Ой-ой-ой-ой-ой. Иов, до чего ты докатился? Только мы не судим в Иове, мы видим себя, ладно? До чего мы докатились? А сколько раз в жизни нашей мы обвиняли Бога, не спровергали его суд, и как это, почему, а где Бог, а чего он смотрит, куда он смотрит, а как это так? Вот так написано. Но. Если написано, как должно быть, то наш Бог поступает так, как он написал. Но если написанное Богом не исполняется в жизни нашей, вот сегодня, помните одно из мест Писания, 30-й псалом, да, насколько я помню, то Бог хранит верных. Я говорю, ну посмотрите, 90-й псалом срабатывает только вот по этому псалму. Если мы оказались неверны, то первое, нам надо сначала покаяться. Иакову надо было сначала покаяться, для того, чтобы потом Бог к нему сам спустился и благословил его. Но я же пришел в Вифиль. Да ладно, да не в Вифиль пришел ты, а в Луз пришел. Но я же все-таки пришел, а что ты идолов закопал, не сжег? И вот он приходит в Вифиль, оказывается, он пришел в Луз. И со своей крутней хочет иметь общение с Богом. Ну, значит, если так посмотреть, у нас только крутни. Сегодня кое-что выкопаем. А когда он уже называет не Вифиль, а Эль-Вифиль, а Эль – это имя Бог, Вифиль – это дом Божий, то есть Бог в доме Божьем или Бог в доме своем, фактически получается, домом Божьим стал уже не Вифиль, а внутренность Иакова. И Бог уже туда спустился. Ну, там не описывается спустился, но написано «вошел от него». Вошел, значит, он сходил вниз. Вот вам личное общение. И вот когда Бог с Иовом поговорил уже 4 главы, ну и вот давайте мы последнюю главу начнем читать, наше внимание, в 7-8 стихе. Она коротенькая, но мы до 8 зачитаем. Иов 42. «И отвечал Иов Господу и сказал, знаю, что ты все можешь». И что намерение твое не может быть остановлено. Кто сей помрачающий провидение, ничего не разумея? Это он говорит в свой адрес. Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. А занимался чем? Говорильной. Выслушай, взывал я. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Человек говорит Богу, выслушай. Как ты сказал? Вы что, на равных? Выслушай, можно говорить на равных. И то это невежливо. А тут человек, творение там, муравья не видать. Понимаете, а тут владыка вселенной. И тут с земли голос, выслушай. Но это же мы так зачастую говорим. Господи, где же ты? Да, а где мы? Выслушай, взывал я, и я буду говорить, и что буду спрашивать у тебя, объясни мне. Слушайте, это голова может закружиться, если ты от, я не знаю, от стрессового состояния, в положительном смысле слова. Как ты сказал? Еще раз слушайте. Выслушай, взывал я, то есть к Богу. И я буду говорить, и что буду спрашивать я у тебя, объясни мне. Это не ужас, нет? Ну и заявочки. Вот я буду спрашивать, а ты вот мне ответь. Что ты сказал? Ты кто такой? Ты не думаешь, что ты высокого мнения о себе? Иов. Ты до чего докатился? Это при том, что Бог об Иове говорил доброе слово. И говорит дьяволу, ты обошел всю землю, а ты и обратил твое внимание на Иова. Такого, как Иов, нету на земле. Это единственный неповторимый в правильном смысле слова. Бог похвалялся. Но Бог знал, что сидит в Иове. Вот что вылезло. Это да вы как что, на равных, на правах докатился? такой разговор иметь с Богом?
Выслушай, взывал я, и я буду говорить, и что, у меня ударение, и что буду спрашивать у тебя, объясни мне. Между строчек звучит так, а ну попробуй не объясни. Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя, поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле. Слава Богу, что успел отречься и раскаяться. Потому что такой разговор человека с Богом, ой-ой-ой, чем может кончиться. И было после того, как Господь сказал слова те Иову, сказал Господь Елифазу Феманитянину: «Горит мой гнев мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов». А мы всегда о Боге говорим верно, а я сомневаюсь.
А почему сомневаюсь? А потому что, рассматривая Священное Писание, рассматривая случаи жизни по Священному Писанию, то за голову берешься. Если Иов позволил себе так говорить в адрес Бога, то надо посмотреть, а как мы в адрес Бога отзываемся? Ну, давайте маленький такой пример. Отвлеченный, уже избитая такая деталь. Он или она на молитве стоят, неважно. «Господи, благодарю тебя, ты дал мне мужа там или жену, а теперь помоги мне нести его или ее». Деликатная форма обвинения. Кто дал? Ну, Адам, когда говорил, жена, которую дал ты. Это была правда. В том варианте Адам и Ева, это была правда. Бог дал Еву в жены Адаму. Это точка. Но в практике жизни у нас совершенно не так. Не всегда и не у всех. А Бог говорит: я тебе жену или мужа я не давал. Ты взял или ты взяла сама себе. А теперь говорю, что было благословение, что я благословлял ваш брак. А я не давал. А раз не давал, то я участвовать там не мог, в этом благословении бракосочетания. Это ты взял себе, это ты себе взяла. По-другому, вот теперь, когда ты согласишься с этим, только после этого я, Бог, могу помочь тебе. А если ты не соглашаешься или притворно соглашаешься, то и не жди от меня помощи. Ты же меня в обман втягиваешь, в сделку, еще, говорит, меня Бога обвиняешь. Ну, точно так здесь. Ну, не давал же я тебе. Ну, да. А тогда надо разобрать. А что ты вышла замуж, а что ты женился на ней? Там разные были причины у каждого свои. Ну, вот теперь сознайся, называй вещи своими именами. Соглашайся с тем, тебя никто не принуждает, не заставляют, в угол тебя не зажали. Правдой в угол, я тебя, говорит, не собираюсь загонять в угол. Ну давай, давай, рассказывай. Сам взял? Ну ешь теперь. Если покаешься, согласишься, дашь место, я сделаю. А ты сама вышла за него? Ага, ты же сама его избрала, ну да. Ну и дальше. Докатились, прикатились, выкатились, да? А дядя говорит: вот это жнешь, что насеяло, да? Где, Господи, где ты, где ты, где ты? Он говорит: я-то здесь, а где ты? Видите, что написано? Горит гнев мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы не говорили о мне не так верно, как раб мой Иов. Итак, возьми себе 7 тельцов, возьмите себе 7 тельцов, 7 овнов, и пойдите к рабу моему Иову, и принесите за себя жертву, и раб мой Иов помолится за вас, ибо только лицо его я приму, дабы не отвергнуть вас за то, что вы не говорили о мне так верно, как раб мой Иов. И вот за то, что они не говорили так верно. Если бы они не успели покаяться, были бы они в небе, вот мы книгу Откровения читали. И те с ним, кто званые, избранные и верные, они были бы там? Не были бы. А вот эти, которые обвиняют Бога, говорят: ты дал мне мужа или ты дал мне жену. Это верное рассуждение, это верные весы, это верное взвешивание, это верное измерение, это они верно сказали. Иисус сказал самарянке: ты верно сказала, а ты правду сказал. Ну, своими словами, да? Что у тебя было вот там 6 мужей, да, или 5, и этого, которого ты имеешь, не муж тебе. Это ты верно, да, сказала, справедливо, правильно сказала. Вот теперь я тебе скажу, что я Христос. Вот она после этого будет там среди званых, избранных и верных. А вот эти, если не покаются, не будут. Если бы Иов не успел покаяться и признать, не успел бы дожить до 42 главы, прервалась его жизнь, он бы не был там. Званые, избранные, верные. Он не попадает в число верных. Но он покаялся, теперь он попал в число верных. Ну, себя давай проверяем. Проверяем себя. Верный. Ну, мы все по верности идем. Берем 110-й Псалом, стих 10 только. 110:10. Начало мудрости – страх Господен. Разум верный. Значит, есть неверный разум? Да. Разум верный у всех, исполняющих заповеди Его. Хвала Богу. Хвала Ему пребудет вовек. Разум верный? Мы коснемся сегодня, ну, пока мест так, по порядку месячного описания идем. Коснемся относительно верности разума. А дело в том, что о премудрости сказано, что это дух премудрости, а это есть Христос, что Он, это дух, или я премудрость, как она, употребляется такой вариант написания, ищу рассудительного знания. Какого? Глупого? Безумного? Безрассудного? Абы ляп-ляп-ляп языком? Одно подумать, другое сказать, третье сделать? Говорит, но. Я, говорит, ищу рассудительного знания. Мы с вами как-то будем касаться темы, может быть, очень скоро, не могу сказать, когда. Иисус сказал, за что сыны царствия будут изгнаны вон. Знаете, за счет? Ну, за что? И вот он шел, и кто-то его останавливает. Ну, там разные евангелисты по-разному пишут. Вот там у меня слуга болен. Вот, я не достоин, чтобы ты пришел ко мне. Хотя надо мной есть начальник. Но не Бог, а в смысле в армии, вот начальствующие, вот этот представитель римской армии был. Но у меня в подчинении 100 человек, и вот я говорю, воину туда пойди и сюда, и вот они делают, исполняют, и слуге моему. Я не достоин прийти к тебе, потому что я понимаю, кто ты по занимаемому положению. Если сравнить речь этого человека с речью Иова, то сказать, Иов, послушай, язычник что говорит, что с тобою? Понимаете, знаете, что он говорит? Я недостоин. Я недостоин, чтобы ты пришел под покров дома моего. Но ты знаешь, я моему воину, слуге говорю, не исполняю. Ты только слово скажи. Иисус остановился. Я, говорит, в Иерусалиме, в Израиле не нашел. Не в Иерусалиме, в Израиле не нашел такой веры. И к этому событию Сын Божий, Иисус Христос, Бог во плоти, говорит, придут с севера, юга, там, запада, востока и возлягут на лоне Авраама. А сыны царствия, значит, и дочери царствия будут извержены вон. За что? Какие грехи он там назвал? Никаких. А что он сказал? Он увидел такое рассудительное знание, понимание. Разум верный у всех исполняющих заповеди, хотя тот и язычник. Но такую сказал веру. А Иисус говорит, я в Израиле не нашел такой веры. Вот такие придут и возлягут. А у вас, если так, шарики-ролики не работают. Если ваши мозги не работают застопоренные, как пеньки, то вы, говорит, увидите себя изгоняемыми. За что? Он говорит, я скажу, застопоренность мышления – это следствие повреждения на уровне грехов. Где, каких, это уже детали. В умствовании, в понимании, в рассуждении, грехи, воспоминания. Не играет роли. Грехи из сердца исходят. Если они здесь, внутри сидят, разум будет претворный. Полная Библия, интересная фраза. Соломон говорит, я получил неложное познание всего существующего. Мне настолько это нравится фраза, я скажу почему. Он сказал, что большинство людей имеют ложное познание всего существующего. Вопрос. А кто дал этим людям ложное познание? Духи.
Вот бывает, задаешь вопрос человеку, как ты думаешь вот в этом случае, что, зачем и почему? Ну, я понимаю, когда люди не знают технические вопросы, это немножко другой вопрос, но я скажу вам что-то. Мне приходилось видеть, которые не знают технических вопросов, но они получали техническое откровение. Дух Святой давал объяснение, хотя они были неучи в этом вопросе. Я же вам рассказывал, строили деревянные какие-то там эти рамы, окна, понимаете, и подоконник это внутри, а то, я забыл, как называется, наличник такой у окна, он косой, а снизу там выборка делалась всегда. Ну, это старинные моменты, сейчас уже по-другому все это производство делается. И вот взрослые стоят, разговаривают, и мастер, который делает, говорит, давай, говорит, спросим твоего, говорит, сына, пускай это он ответит, что это такое? Как ты, говорит, думаешь, вот для чего вот эта вот полосочка у наклонной доски, которая у окна снаружи? Поэтому посмотрел, ему лет 13-14 было, 14-15, может быть, не больше. А, это для воды, вот дождевая вода. Тут глядь, дедушка уже, отец стоит, как это сын оказался умнее, чем я. Поняли? А как это бывает? Очень просто. То же самое, как фараон сказал, как нам спасти теперь Египет? А Иосиф проданный говорит, вот надо так вот сделать, вот так, вот так, вот так, вот так. Он говорит, слушайте, где мы найдем такого человека, которому так бы Бог показывал? Ну, к примеру, сейчас остальные вопросы я не буду вспоминать. А помните момент, когда она должна была на истопника сдавать, а ничего не знала? А новое положение, надо сдать экзамен. Она пришла сдавать, а там мужики, которые провалили экзамен. Ха-ха-ха, ты, тетка, пришла сдавать, да ты лучше борща иди вари. Но надо сдавать или не надо, надо уходить с работы. Она пришла, постучала, зашла в помещение, там главный инженер сидит. А, добрый день, добрый день. Вы пришли сдавать экзамен? Она говорит, да. Чуть не упала в обморок. А он достал билеты, они все беленькие с одной стороны. Берите, они штук 40. Какой возьмешь, ничего не знаешь. Она взяла ее. Какие-то иероглифы там, понимаете, какое давление, да сколько его надо, сколько атмосфер, сколько чего там. Ну, короче, мужики и то прогорели на это. Она говорит, слушайте, а можно написать? Можно. Ну, дал ей побольше бумаги, больше ручек. Она села за голову, взялась за себя. Господи, да что же писать? Да что же писать? Как же бы? И тонкое-тонкое вразумление. Такое тонкое, чтобы ее не испугать. О, да-да-да-да, подожди. Я же когда-то это помнила. Она никогда не помнила. И она не могла помнить, потому что никогда это не читала, не слышала, не видела. Но Бог аккуратно выбрал форму, как будто помнила. Это не обман, он рисует картину ей. Да-да-да-да, как же это было? И вот что у нее в голове, она пишет, рисует. А ничего не понимает, что она пишет. И русские слова пишет, и формулы пишет, и там буквы специальные, которые, понимаете, все пишет, пишет, пишет. Ой, да-да-да-да-да, опять пишет, один листок. Там я же забыл, сколько листков там было, надо было писать, можно было. Писала, 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 и перестала писать, потому что больше ничего не вспоминается. Еще посидела, ничего не помню. Ну ладно. И она пошла, дала ему, он почитал. Достал удостоверение, подпись, печать гербовая. Поздравляю, сдала. Техническое откровение. Как написано? Разум верный у всех исполняющих заповеди его. Как только начинаются по каким-то вопросам рассуждения, ты видишь тупость. Это уже вопрос серьезный. Это тупочка, тупоумие, пеньки. Это говорит о какой-то греховности во внутренности, которая настолько заблокировала мышление, что Дух Святой не может дать откровения, не может объяснить. Уши не слышат, глаза не видят, ум не срабатывает, и человек, а что я виноват, виновата, что мне мысль не пришла. Да, именно так, потому что у тебя нарушена верность. Но в других-то вопросах мне же Бог отвечает. Теми вопросами не надо прикрывать вот эти конкретные факты. То это другой вопрос, а это, а почему сейчас не срабатывает? Вот на это мало кто обращает внимание. И защищается теми откровениями, чудесами, которые, правда, имели место в их жизни. Но Священное Писание, сейчас я, может быть, не готов раскрывать этой стороны, потому что я поглядываю на часы, а тут еще, знаете, сколько мест Писания надо сегодня читать. Не хочет человек задуматься, где эта потеря. Один только пример приведу. И вот был момент, и Бог показывает одному из пророков. Совет неба. И на совете неба Бог задает вопрос. Кого? Неправильно, не так. Значит, кто, как мне увлечь Ахава на войну, или кто мне увлечет Ахава на войну, чтобы его там погубить? И вот один дух одно говорил. Опа. Для меня звучит, что в процессе, как говорил, почувствовал, что не тот говорит. И сел. А другой думал сговорить, для меня звучит, и не поднялся. А кто-то, ну, все-таки мое решение лучше, предложение. Поднялся, стал говорить. Для меня звучит, что в процессе, когда второй стал говорить, он второй почувствовал, что не то говорит. Я такое в жизни видел, поэтому рассказываю. И сел. Поднялся третий, говорит, я сделаю. А как ты сделаешь? Я войду духом лжи во всех его пророков. Там подниму патриотические чувства, вопрос не в этом. Иди, говорит, сделаешь. И вот он приходит, а там 400 пророков говорят, иди, Бог дает победу. Один рога сделал, ходит, бодается этими рогами. Ну, вспоминайте эту историю. А ему, этому, которого позвали, а как получил? А другой царь говорит, слушай, а у тебя нету еще пророка Господнего? Шо тебе, 400 человек мало? Значит, у того ёкнуло. Почувствовал, а доказать не может. Ну ладно, есть один, который против меня всегда говорит плохое. Не говори так, царь, позови, позови. Иди ли мне? Иди, иди. В этой интонации сразу можно почувствовать. Он почувствовал, для меня звучит. Сколько раз заклинать, не проклинать. Заклятие поставить под ответственность. Сколько раз заклинать тебя именем Господа, чтобы ты не говорил лживое имя Бога? Он говорит, хорошо, я тебе скажу правду. Вот был совет неба. И на совете неба решался вопрос. Кто, говорит, увлечет меня Ахава на войну? Уже открытым текстом называет конкретные имена. Один одно говорил, другое другое, третий встал, сказал, вот я, говорит, войду в его пророков духом лжи. А вот 400 пророков стоят. Что у них? И они давай каются. Ой-ой-ой, да, в меня вошел дух лжи. Да, может быть кто-то, считанные единицы, но большинство нет. А тот с рогами, подошел, как, дал пощечину. И говорит, это какой дорогой дух Божий ушел от меня, чтобы говорить в тебе. Читали. Пророк отвечает, не царям, ни одному, ни второму, а вот этому. Ты увидишь это.
Когда?
Когда ты будешь бегать из комнаты в комнату. Ты увидишь, какой дорогой, почему и когда отошел от тебя. До сих пор ты не видишь.
Значит, он сказал? Он пророческое слово.
И когда Ахав погиб, и эти пророки все бегали, кто где. Ну куда теперь вас? Ну-ка идите сюда. Ну где победа? Теперь же вас казнить надо всех. Вы же лжепророки. Надо вас всех порешить. А ты рогами где железными бодался. И вот он бегает. И что? Господи, где ты от меня ушел? Господи, 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 Господи. И перед ним картина. Вот где.
Покаялся он? Не знаю. Библия не описывает.
Осознал?
Не знаю, Библия не описывает. Нас это не интересует.
Теперь дальше берем следующие моменты. Нам желательно сегодня закончить эту тему, потому что стрелки часов придется останавливать. Притчи, 14 глава, стих 22. Притчи 14, 22. Не заблуждают ли умышляющие зло? Оказывается, в заблуждениях те, которые умышляют зло, нас сегодня это не интересует. Но милость и верность у благомыслящих. Значит, благомыслящие имеют у себя, в себе милость и верность. Отсутствие верности указывает на нарушение благомыслия. Что такое благомыслие? Ну, помним, в Деянии апостолов, там есть интересная фраза. Здешние оказались благомысленней фессалоникских. И там говорится, что они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание. Точно ли это так? Если мы не разбираем ежедневно Писание, это раз. Для того, чтобы убедиться, что это точно так, это два. Значит, уже у нас нарушение, если... Уже эти два есть, значит, обязательно будет отсутствие принятия со всем усердием. Со всем усердием, это, ну, для меня звучит на 100% принять, не отбросить чего-то. Когда человек что-то слушает, а остальное не слушает, вы что, не замечали? Уши закрывают, и отталкивает от себя, отнекивает. Никогда не замечали такого? Это первый признак, благомыслия не будет. А раз не будет благомыслия и не принимает со всем усердием, значит там нарушение верности. Я расскажу такой пример. Кто-то рассказывал, имел откровения конкретные для себя. Ну, для нас, может быть, это не покажется откровениями. Я, может, подробности не буду рассказывать, но некоторые детали. И в одном из откровений там была такая деталь. Это лично для человека, пожалуйста. Если тебе говорят, что у тебя что-то есть, а ты говоришь, нет, нету, я же лучше себя знаю. Не спеши. Лучше скажи, может быть, есть, но я не вижу, и пожелай найти. Потому что бывает иногда дежурная фраза. Внутри нету такого согласия, нету такого желания. Человек сразу раз и откидывает, 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 откидывает. Никогда ему не докажешь. И был момент, я подробности тоже не буду рассказывать. Мне, говорит, была брошена сеть, а ему говорят этому человеку, а может быть, ты в ней сидишь? Нет, не может такого быть. А откровение, тебе же было откровение. Если тебе говорят, что у тебя есть, а ты не видишь, то ты не скажешь, что нету. И что ты лучше знаешь, что ты уверен о себе. Лучше скажи, согласившись. Может быть, есть, но я не вижу, и пожелай увидеть. Через пару дней он согласился, что да, действительно это так. Не докажешь. Один из примеров я только приведу другого порядка. Это времена, когда кондиционеров и в помине не было. Кондиционеры первые появились после такого момента лет через 30. Это вон я ж куда ухожу. Окна, а окна не такие, как зачастую сегодняшние, знаете, либо ползунковые, либо вверх поднимаются, скользят, либо в бок куда-то уходят. А такие, которые вот так вот открываются, как вот двери открываемые зачастую бывают, открывающиеся наружу или внутрь. Вот так вот и окна. И в этих окнах была форточка, маленькая окошечко внутри этого, и она тоже открывалась. Если ты не хочешь открывать полностью окно, ты открываешь форточку. Жара, солнце пек, ну я не знаю, какие градусы. По Цельсию это 30 с мелочью, а по Фаренгейту, наверное, это все 90, если не 100. Ну, примерно, кому как легче ориентироваться. Вот пришел домой, вот такой вот, взмыленный весь, течет, что называется, пот. Фух, как жарко, как душно. Ну, форточку ты хотя бы открой. Через время, значит, кто находился в доме, пошел в другую комнату. И когда вернулся второй собеседник, то теперь говорит, фух, легко стало дышать, вот свежий воздушек. А тот говорит, а я форточку не открывал. Как не открывал? Ну я же слышал. А там защелка такая, знаете, железная была. Бывало, крючок был, это старинные времена, далекие. А бывала защелка какая-то, и этот звук появился. Этот, кому жарко, сидит, и вдруг слышит того звука. Ага, значит, открыли. И сразу свежий воздушек потянул, легко дышать стало. Понимаете? А собеседник, который выслушал эту просьбу открыть форточку и удалился, а потом пришел и говорит, а я не открывал форточку, я не открывал. Как не открывал? Ну я же слышал, там же щелчок же этот был. Я, говорит, случайно зацепил этого щелчка, но форточку так и не открыл, не открыла. Скажи, а чего тебе стало прохладно и легче дышать? А скажи, а чего тебе было тошно и жарко? Ну-ка. И вот эти два вопроса надо раскрыть. Это духовное, это не физическое, это не самовнушение, не надо. Это духовные проблемы. Где это видно? Фу, жарко. И эта духовная проблема внутри спряталась за температуру, окружающую на улице и в комнате. А потом она прячется дальше. О, легко, вот я же говорил, что душно, а вот ты открыл форточку, и вот теперь мне легко дышать. Это неправда, я не открывал форточку, я не открывал. Как? Я же звук слышал. Звук случайно зацепило, но не открыло. Ну, так есть? Сидит. Не говори, что не сидит. Вот видишь, вылезло. Так вот читаем. Но милость и верность у благомыслящих. Милость я не затрагиваю, мы пока идем по линии верности. Верность будет отсутствовать, если нету благомыслия. Вот тут у человека нету благомыслия. Человеку предлагают изучить эту обстановку и согласиться, что он в проблеме.
Он защищает. Не, ну ты же открыл форточку, ты же открыла форточку. Да не открывали.
Ну как, ну я же слышал. Вы замечаете, продолжается. Битва продолжается. Я случайно зацепил.
Не, не может такого быть.
Чуть ли глаза на лоб не лезут.
У кого?
У которого жарко.
А ему говорят, ну я тебе же говорю, что я не открывал, не открывала.
Не, согласиться не может. А что это говорит? Сидит внутри грех. Какой, неважно. Из-за этого греха неверность. Отсутствие верности, потеря верности. Вот оно благомыслие, разум верный. А и разума нету верного. А христианин, член церкви, принявший Христа своим спасителем, пальцев не хватит зажимать. Принявший Духа Святого. Ну как это такое получается? Теперь конкретно притчи говорят. Мы с вами у левитов читали. Если неверный вес. Там было сказано неверный вес, неверная мера, неверное то, неверное суд неверный. Значит, вы в Египте жили, вы так жили там. Там была такая система жизни. Она вас устраивала, вы сами по этой системе жили. Система жизни Египта – это мягкая форма. В притчах вот так, знаете, как мечом рубить. Знаете, что пишет в притчах? Притчи 16 глава 11 стих. «Верные весы и весовые чаши от Господа, от Него все гири в сумме». Сумка, в которой гири. По-другому. «Неверные весы, неверные весовые чаши и неверные гири в сумме от дьявола». Устраивает? Ну, так надо читать. Поэтому вопрос. «Неверный суд от дьявола». Неверное взвешивание самого себя, самой себя от дьявола. Не могущий назвать вещи своими именами, называющие вскользь вокруг и около, от дьявола. Ну давайте, или так, или так. Вот написано здесь конкретно, да? Украшение внешности египетское, конкретно этому, по этому месту Писания, от дьявола. Украшение одежды, прически, краски, косметика, туфли, обувь, заставить фигуру двигаться, понимаете, духи, ароматы. Ну давайте. Ну есть когда от пота, но в основном от дьявола.
Ну так же не принято рассуждать, что вы говорите. Но в притчах так написано.
А звучит так. Верные весы, весовые чаши от Господа. Обратная сторона. Неверные весы, неверные весовые чаши от кого? От дьявола. Натуральная внешность у женщины, у мужчины от Господа. А нарисованная, подкрашенная, вымазанная, раздетая, одетая, обутая, разутая и тому подобное от кого? От дьявола. И потом такие папочки, мамочки от дьявола. Похотями водимые от дьявола, не имеющие верности, потому что уже от дьявола, устрояют семьи. Минутку, Богом устрояются. Когда эти темы начинаешь раскрывать, говорят, брат Сергей, ну большинство же бракосочетаний, все бракосочетания, на этом и построены. Значит, от дьявола.
Подожди, ну как такое может быть?
Ну, вы с этим согласитесь, когда в преисподнюю пойдете, тогда будете говорить, по правду от дьявола, да? А сейчас готовы глаза выцарапать.
Думаем.
Исаию читаем. Исаия 38, ну, с первого стиха нас интересует третий стих. Это времена, когда Езекия, вот такой был царь, благословенный, но это правда, сейчас он об этом будет тоже говорить, и это в царствах написано, насколько я помню, а и почему-то Исаия решил тоже записать, это книга пророка Исаия. Исаия 38, 1, 2, 3, 38. В те дни Езекия заболел смертельно, ну, царь Израиля, да? И пришел к нему пророк Исаия, сын Амосов, и сказал ему, так говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо ты умрешь, не выздоровеешь. Тогда Езекия отворотился лицом к стене и молился Господу, говоря,
О, Господи, у меня восклицательный знак. Вспомни, что я ходил пред лицом Твоим верно с преданным Тебе сердцем и делал угодное в очах Твоих. И заплакал Езекия сильно. Это что он сказал, правда была? Правда. Серьезная правда. Еще раз, какая правда? Вспомни, что я ходил пред лицом Твоим верно. А мы можем так сказать про себя? С преданным Тебе сердцем. Мы тоже можем сказать, что у нас преданное сердце. И делал угодное в очах Твоих. Мы можем эти три пункта назвать тоже, что мы пред лицом Господним ходили верно, с преданным Ему сердцем и делали угодное в очах Его. Да? Только головами не надо кивать. Ну, может быть, кто-то и да. Но процент будет очень маленький. Почему? А что ты решил? Чем ты это меряешь? Ну, дело в том, что, знаете, вот есть такое местописание, когда человек заговорит, то видно, что в нем. Но если это местописание глубже раскапывать, то оно говорит, даже когда человек молчит, то видно, что в нем. Понимаем, нет? Ну, я немножко скажу, ладно. В английском лексиконе есть body language, язык тела. В русском языке язык тела звучит немножко, знаете, так, непонятно, нехорошо, может быть. Язык тела, это бывает даже молчаливое нешевеление всего тела во время слышанной информации. Может, ни одна, как сказать, как это, ни одна морщинка на лице может не шевельнуться. Глаза могут стоять спокойно, но ничто не шевельнулось в человеке, понимаете? И ни шевеление ничего в человеке на момент сказанных определенных слов, это есть резонанс сокрытого в его внутренности. Я думаю, глубже я не пойду. Достаточно. Ничего мы знали. Есть такая наука, я не знаю, как она называется, но расскажу, что она знает. Они изучали лицо человека, я забыл, обладает каким количеством мышц. Это не 5, не 10, там сотни мышц. То бровь поднимется, то одна туда, это сюда, то глаз туда-сюда, щеки туда-сюда, губы, понимаете, вот это все. Вот это все, что на лице, оно сплошные мышцы. Количество мышц я забыл сколько, очень много. И каждая мышца резонирует на конкретное чувство внутри человека. Не на мозг. Мозг – тормоза для мышц. А сердце – чувство. И чувство – раз – и на лице. И те, которые очень сильно изучили, какая мышца дергается, от каких чувств человека, вот они просто говорят – и смотрят на человека, и все. Даже по фотографии видят, чтобы вы знали. А фотография – это стоп-кадр на определенную единицу времени. Я сегодня не буду разбирать эти вопросы, они не нужны. Бог это все видит насквозь. Но дело в том, что когда находишься под помазанием Божьим, понимаете, и в поле зрения попадает лицо, то Бог открывает, что там. Хотя сидит, как мумия, не шевельнулся он или она. Поэтому и не нужно испытывать. Зарекомендовали себя. Рассказываю. Помните, когда решался вопрос в церкви о рукоположении? Я думаю, Господи, что же делать, что же делать? Ну, я вижу, что народ, братья, не в состоянии. О каком рукоположении может быть речь? Как это доказать? А в практике христианской было такое, вот этих братьев мы выставляем на достижение, вот чтобы вы в церкви знали, а на достижение они будут полгода или год, и вот мы все будем смотреть, как они будут справляться с поручением, какое им дают. Это обман. В чем он заключается? Они знают, что их выставили на достижение. Они из шкуры вылезут, чтобы доказать, что они проходят достижение, что они соответствуют требованиям. Это подделка, фальсификат, обман. Это неверные весы.
это неверные мозги у тех, кто этим занимаются. А как правильно? Вот когда в Деянии апостолов, помните, ежедневное раздавание потребностей, и из еленистов вдовиц обходили вниманием. И пошло огорчение. Апостолы собрались и говорят, чтобы такого не было, значит, эти, которые раздавали, убрать. А поставить кого? И там написано, почитайте дома. Испытанных, изведанных чем? Достижением? Нет. Временем, во времени и в пространстве. То есть эти люди, которые зарекомендовали себя, не думая о том, что когда-то они будут на достижении, чтобы быть служителями. Они не собирались. Это ихняя, ну такая жизнь, такое мышление, как они думали, так они поступали, так они и делали. И это на протяжении ни одного дня, ни двух недель, ни нескольких месяцев. Они зарекомендовали себя. Вот вы изберите изведанных, испытанных временем. Они уже готовы. И поставьте. И вот так в церкви у нас. Господи, что делать? А Бог показывает. Ты посмотри вот на это дело, на это. Посмотрел? Да, хорошо. Слушай, говорит, никого не ставь на достижение. Никакие имена не называй. Возьми и дай поручение всем братьям в церкви. Пускай все равномерно трудятся, чтобы не было выделения. Кому-то даешь, а кому-то не даешь. Это потом будет кричать. Всех поровну. И пускай весь народ своими глазами смотрит, какое у братьев отношение и как они исполняют то, что нужно сделать в церкви для устройства церкви. И не говори. И возьми, я не помню, год или полтора, но не меньше года. Полтора, наверное, точно, если не два, не помню. Уже надо вспоминать. И все увидят, и ты увидишь. И я увидел, и все видели. И никто не знал. А потом членское собрание. Я говорю, братья и сестры, у нас членское собрание. Один из вопросов. У нас решался вопрос. Брать братьев на то, чтобы на рукоположение их поставить на служителей. Вы никто об этом не знали. Братья не подозревали, что они на протяжении там полтора года были на достижении. И всем им давалась нагрузка. И вы видели, какое у них было отношение к тому, что им поручалось, как они это выполняли. Из того, что вы видели, весь народ, вы увидели, что братья в таком состоянии, что в ближайшее время у нас не может быть рукоположения на служителей. Братья показали, что они служителями быть не могут. И те, они сами продали себя своей жизнью, своим отношением к Богу, к церкви, к Божьему делу. Успеваем? Это мы коснулись вопроса. Он говорит, вспомни, что я ходил пред лицом твоим верно. Мы всегда ходили верно? С преданным тебе сердцем. Да, у нас так, да? И делал угодное в очах твоих. Да? А смотря на нас, я не вижу этого. Думаем. Иеремия. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Иеремия, 7 глава. Это ой-ой-ой. Такой ой-ой-ой, что ой-ой-ой. Наше внимание, 5 стих, но читаем с 4. В 5 стихе надо очень глубоко задуматься. Стрелки часов я останавливаю и остановил. Нам надо еще ряд мест прочитать, и тогда будем подходить к молитве, иначе тема разрывается. Иеремия 7, 4-5. Не надейтесь на обманчивые слова. Какие? Здесь храм Господен, храм Господен, храм Господен. А по Новому Завету это звучит так. Не надейтесь на обманчивые слова. Я храм Господен, я храм Господен, я храм Господен. Не надо. Не надейтесь на обманчивые слова. Наша семья храм Господен, наша семья храм Господен. А кто-то скажет, какой храм Господен? Слушай, там такой ужас и творятся. Какой там храм Господен? Дальше. Не обманывайтесь на обманчивые слова. Вот мы пришли на собрание, это храм Господен, храм Господен, храм Господен. А что, нельзя так говорить? А что он дальше говорит? Но если совсем... Ах что, оказывается, не совсем... Если совсем исправите пути ваши, деяния ваши. Совсем? А мы совсем исправили? Из-за нашего поведения птицу видно по полету. А наш полет, когда мы приходим на собрание, как мы заходим, движение нашего тела, выражение наших лиц, о чем мы говорим, о чем беседуем, о чем у нас есть побеседовать во второй части собрания, какие у нас вопросы, какие рассуждения, как мы высказываем мнения свои по какому-то вопросу в свете Священного Писания. Вот поэтому видно нас, как птицу по полету. И ответ. Если совсем исправите, читаем для всех, если совсем исправим пути наши, деяния наши, если будем верно производить суд между человеком и соперником его. Знаете, куда мы пришли? Неисправление наших путей и деяний приводит к тому, что мы не можем справедливо вести суд. А верно, не можем. А мы читали левитов. Судите верно. Вот Исаия о себе сказал, верно, погиб я. Я человек с чистыми устами и живу среди людей также с чистыми устами. Откуда знаешь? А что, не мои уши, говорит, подставлял? Успеваем? Еще раз заостряю внимание, на что Бог обратил внимание. Если совсем исправите пути и деяния ваши, только тогда сможете верно производить суд. А соперник это человек, а соперник это дьявол, а соперник это Бог. Боже, мы очистились, мы осветились, ты хоть нас бери прямо сейчас в небо. Ну, неплохо так рассуждать. Но подпись это будет, когда будет Бог забирать в небо. И очень немалое количество христиан, вот так кричащих, останутся. Как? Очень просто. Потому что зачастую христиане, ну я не хочу говорить «мы», не хочу говорить «вы», я лучше скажу «они», но очень осторожно, потому что мы в том же тоже числе. Уверены о себе. Но Священное Писание Нового за это говорит. Уверен о себе или уверена о себе? Вот так, вот так, вот так. А не знаешь, что ты, а ты что делаешь? А тот, который, не имея закона, не осудит ли тебя? И получится... Вы знаете, вот нашу жизнь, наши поступки предложить на рассуждение, и оно вскроется. Ну, помним момент, когда в собрание зашел занятый полностью дьяволом человек. Кто не заходит, мир вам или мир дому сему. Все говорят, с миром принимай, да, разворачивается, говорит, и я тебя с миром принимаю. И говорит, в каком вопросе. Я немножко назад иду. Значит, пока этот занятый человек демоном не был в собрании, все входящие считали, что они... Хоть сразу в небо бери. Ну, правда, да? Вот если было бы хлебопреломление, ну, я уверен, они бы очищались, освещались, да, все это правда, да, я согласен? Согласен с этим. Но я уверен, что потом, понимаете, дьявол мог приветствовать их. Успеваем? Говорит о чем это? Раз их дьявол приветствует через этого человека, занятого дьяволом, и говорит, в каком вопросе мы с тобой делали, это звучит так. Если бы они совсем исправили пути свои и деяния, они бы правильно производили свой суд самих себя, судили бы сами себя, не были бы судимы дьяволом. А дьявол говорит, и я в тебе. Мы понимаем, вот когда наша оценка... Страшно? Ну, правда? Ну, представьте, все мы кричим, очистились, освободились, Бог свидетель, были на исповедании, было покаяние. Все правильно. И вот мы с вами гурьбой заходим, ну, по одному говорим, мир вам. Эй, сидит рогатый. Разворачивается, не дай Бог, говорит, на тебя, на меня, на вас, на нас, ну, давайте. И я тебя с миром принимаю. И начинает говорить, слушай, да я же был на исповедании, я же была на покаянии. Ты что ты дергаешься? Он лжец. У какой лжец? Ну, не надо, не надо. Вот сейчас он говорит про сугубую правду. Иисус сказал, вот идет князь мира сего, во мне не имеет ничего. Ну что, вот таким образом нам надо проверить себя, да? И чтобы бес нам рассказал. Ужас. Докатились. Понимаем, да?
А я сказал, говорю, поймите, птицу видно по полету. И вот как мы появляемся на собрании, и как мы тут летаем, беседуем, рассуждаем, видно. Ну, немалое количество из нас делает, не знаю, что ты говоришь. Ну, не может такого быть. Да хватит в театр играть. Что, нужно, чтобы каким-то образом Бог показал такими крутыми методами? Слушайте, давайте не нарываться на неприятности с Богом, пожалуйста. Давайте не нарываться. Знаете, он сказал, ты справедливо сможешь назвать вину свою и признать дерево по плоду, если только исправишь свои деяния и свои помыслы. Помните, Иисус сказал, вы не можете признать дерево по плоду, и они крутней занимаются. Ну, признайте, что у вас, ну, вот у вас вот такое действие, ну, с чего оно выросло у вас, что, с воздуха, что ли? Значит, раз вы защищаете и оправдываете, там сидит кудла гадючая, значит, вы с этого кудла имеете выгоду, сделку, вам удовольствие какие-то, какие-то уже не играют роль. Они давай на духовные вещи переключат. А нам хочется от тебя иметь знамение. А в вашей церкви пророчества есть видение, откровение? Мир прелюбодейный и развратный ищет в церкви откровение. Но он не сказал грешный, он сказал развратные. Развратные – это изменники Богу, а дальше – это сексуальные развратники. Ну, рассуждайте. Поэтому он и говорит, ты не можешь правильно судить, потому что у тебя поврежденный ум. А поврежденный ум из-за твоих возлюбленных грехов. Поэтому ерундой не занимайся. Верность? А вот она, где твоя верность. Даниила читаем. Интересно о нем сказано. Даниила, 6 глава. Ну, ладно, с 1 стиха по 4, 4 стих нам нужен, мы увидим, что это, здесь описывается про этого царя, ну не про царя, а про сановников там или кто, князья, а князья в данном случае для меня смотрится в свете Священного Писания, как сам дьявол, не иначе, знаете, что получается. Угодно было Дарию поставить над царством его 120 сатрапов, чтобы они были во всем царстве. А над ними трех князей, из которых один был Даниил, чтобы сатрапы давали им отчет, и чтобы царю не было никакого обременения. Ну, Даниил, но Даниил этих троих будет превосходить. Даниил превосходил прочих князей и сатрапов. Короче, их всех вместе взятых превосходил один Даниил. Потому что в нем был... Запоминаем, высокий дух. Ну, сейчас я детали эти не буду, потому что там говорится в предыдущих моментах, значит, царь, в царстве твоем есть человек, в котором найден высокий дух, который может, как сказать, развязывать узлы, решать загадочные и так дальше. Характеристика внутреннего человека Даниила. Это очень серьезнейший показатель, сегодня я касаться этого не буду. Ну, хотя бы вот здесь, высокий дух. А отсюда интересная вещь. Отсутствие высокого духа внутри нас, для меня звучит, это наш дух должен быть высокий. А тогда, когда, по-другому скажу, когда мы даем место Духу Божьему, Духу Святому, они поднимаются в авторитете, и мы тогда духовно растем. Если мы не даем Богу места и угрызаем Его свободу, Его желания, то а Дух тот не в авторитете Божий, Дух Святой не в авторитете, и наш духовный рост – карлик. Мы узлы развязать не можем, совет у нас не годится, мы порочны в одном пятом десятом и тому подобное. Вот это сейчас надо увидеть. В нем был высокий дух, и царь помышлял уже поставить его над всем царством, то есть еще выше тех князей. Тогда князья и сатрапы начали искать предлога к обвинению Даниила. Это читаем так. Тогда дьявол и бесы стали искать предлога к обвинению тебя, меня, каждого из нас. В обвинении Даниила по управлению царством, но никакого предлога и погрешности не могли найти, потому что он был верен. И никакой погрешности или вины не оказывалось в нем. Такое можно о нас сказать? Еще раз.
Но никакого предлога в погрешности не могли найти, потому что мы были верны, и никакой погрешности или вины не оказалось в нас. Но мы говорим, что мы царственное священство. И вот тут-то и выходит. А что выходит? Читаю Матфея, так, на скорую руку. Матфея, 25 глава, это когда, уходя, давал поручение, и каждый должен был выполнить, и кто-то говорит, вот, твоя мина принесла вот столько-то, вот, вернее, талант принес там 5, а другой говорит 3, а кто-то приносит 1 талант. И вот там есть фраза. 25 главы, 21, 23 стих всего лишь, и мы еще чуть-чуть дальше пройдем и будем подходить к молитве. Господин ему сказал ему, то есть он говорит, вот 5 талантов ты дал, а вот я приобрел другие 5. И он говорит, господин его сказал ему, хорошо, добрый верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего. Подошел также другой, говорит, вот они 2 таланта, и вот я еще на них 2 таланта приобрел. Ему ответ, господин его сказал ему, хорошо, добрый верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего. Подошел и получивший 1 талант и сказал, господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, собираешь, где не рассыпал. И убоявшись, пошел и скрыл талант твой в землю, вот тебе твое. А Иисус сказал, кто не собирает со мной, тот расточает. Вот оно. Господин же его сказал ему в ответ, лукавый раб ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал, посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, я пришед получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант, дайте имеющему 10 талантов, ибо всякому имеющему дастся и примножится, у не имеющего отнимется то, что он имеет, в другом месте, что он думает иметь, а негодного раба выбросьте во тьму внешнюю. Почему? Лука отвечает, или Христос у Луки, как Лука записал, Луки 16, вопрос верности, смотрите, что он пишет. Луки 16, 10 до 12, верный в малом и во многом верен. Проверяем, мы верны в малом, везде, всегда, во всем, а и нет. Верный в малом и во многом верен, значит, мы не верны во многом, раз уже не верны в малом. А неверный в малом не верен и во многом. Ответ. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, ну, он говорит о том, что на земле чем можно пользоваться, то кто поверит вам истинное? И если в чужом не были верны, кто вам даст ваше? Вопрос верности? Что теперь мы скажем? И в заключение читаю место Писания, 1 Коринфянам, послание, 4 глава, стих 2. От домостроителей же требуется, а домостроитель я для себя, ты для себя, чтобы каждый оказался верным. А в предыдущей главе он говорит, я как мудрый строитель положил основание, но каждый смотри, как строит, из чего мы и как мы строим. А потом приходит такой день, когда огонь испытает, и у кого дело устоит, мы получаем награду. То есть мы оказались верные домостроители. Если же наше дело сгорает, Священное Писание говорит, мы спасаемся, как головня из огня, ну примерно так. Значит, мы оказались неверные домостроители. Чем эта проверка будет? Ну, первый ответ будет, я приду к нему. Второй ответ будет, если продолжает любить меня, то мы придем с отцом и обитель сотворим. И тогда будем называть вещи, говорить своими именами. А теперь нам проверка. Как у нас дела с верностью? Мы верны всегда, везде, во всем? Или мы отговариваемся? Огрызаемся без малого и хотим утвердить, но ведь все-таки же мы твои дети. Но не надо портить, как сказать, портить такое мышление, не надо. Что мы дети, это другой разговор, пожалуйста. Это другой вопрос. Верность. Дело в том, что сегодня я не смогу открывать другие места Писания. Говорят, дети, в которых нету верности. Как? Дети, но нету верности. Когда он говорит, возвратитесь, дети и отступники, это есть те, которые не имеют верности. Говорит, я сочетался с вами, вы все-таки мои дети. Но я, говорит, хочу назвать, кто вы, не оскорбляя вас, называя вещи своими именами. А у вас, говорит, язык поворачивается сказать, да что же мы сделали, да как же мы поступали, да как же я поступал, как я поступала. И сказать, Господи, ты знаешь, я все-таки твое дитя, твоя дочь, твой сын или твой сын, твоя дочь. Боже, но ты знаешь, что я оказался отступником, я оказался отступницей. Скажите, а что нужно сделать такое, чтобы попасть в категорию отступников и отступниц? Что? Дьявол говорит, вот мне понравилось в тебе, и тебе понравилось у меня, и вот мы с тобою. Это же отступничество. И когда он говорит, я имею против тебя, потому что ты оставил свою первую любовь, это отступничество или нет? Но дела же там были, добрые дела были. Подожди, ну это все понятно. Дела это без разговоров. Я, говорит, знаю твои дела. Знаю, ты что, не слышал? Говорит, знаю твои дела. А с любовью как дела? Так что есть о чем задуматься, не то слово. Есть в чем каяться? Ой, да правда. Склоняем колени, молимся? Да. Еще и сердечные, тем более обязательно. Господу нашему слава. Аминь. Молимся. Господи Боже, с большой благодарностью пред Твоим лицом за Твое благословение и милость. Благодарность пред Твоим лицом, что Ты все-таки наш Бог, Отец, мы Твои дети. Благодарность пред Твоим лицом, что Ты даешь возможность нам в зеркале Слова Твоего увидеть самих себя, увидеть Тебя. Ты остаешься всегда верен, даже если мы неверны. Это правда. Но сегодня не о Твоей верности, а о нашей верности. О нашей неверности. Господи, о нашей измене Тебе. Боже, чтобы согласиться увидеть. Ведь зачастую по мелочам размениваемся. По мелочам. А с другой стороны, разве мелочи? Ты сказал, в малом верный, во многом. В малом неверный, во многом неверный. Да, мелочи, но это не мелочи. Ты сказал, из мелочей состоит жизнь. Ты сказал, отсюда будет вытекать, на что вы способны, что от вас можно ожидать. Боже, еще не было гонения такого, как гонение. Чтобы не получилось, что сегодняшнее не отступление, а оно-то фигурирует в немалом количестве. Господи, и немалый процент этого. Церкви могут быть переполнены людьми. Да. Но на момент твоего пришествия, восхищения церкви, много ли уйдут? Боже, ты сказал, 5 мудрых, 5 неразумных. Где-то половина. Один на постели берется, другой оставляется. Где-то оба возьмутся, где-то оба останутся. Боже, но пока еще есть время, пока еще есть возможность, пока еще на земле, ну на земле мы, ну да, а еще, Боже, на земле церковь, на земле Дух Святой, пока еще не было восхищения. Боже, но оно приближается, и оно придет очень неожиданно, и раз в мгновение ока, и будут, конечно, такие, которые будут криком кричать, ой, не успел, ой, не успела. Но ведь совсем немножко же было, немножко осталось. Боже, помилуй, спаси нас от самих себя, спаси нас от наших грехов, спаси нас до конца. Боже, ты знаешь, у кого какое семейное положение, мужья, жены, родители, дети, от самого старого до самого маленького. Боже, благодарность и мне Твоему Святому за то, что Ты силен и могущественный, за то, что Ты все-таки наш Бог Отец, за то, что все-таки мы Твои сыновья и дочери, дочери. И сыновья, помоги нам, помоги, спаси, Боже, очисти, освети, чтобы нам признавать, видеть, рассказывать, раскрывать. Боже, не из-под палки, не потому что рожном в угол попали, да нет, по любви, по истине, по справедливости называть и говорить, Боже, вот вижу в себе вот это, вижу вот это, вижу вот это, Боже, хочу освободиться. Но есть моменты, которые нравятся. И вот такая раздвоенность, освобождаться или нет. Освобождаться от того, что вылазит наружу, но оставлять то, что нравится. Ну и такое бывает. Господи, спаси нас, следи Твое, спаси нас. Прослав Твое святое, чудное, славное имя. Мы благодарны Тебе за то, что Твое движение в купальне, купальне сердец наших. Мы благодарны Тебе, что Ты касаешься внутренности нашей, открываешь, заостряешь внимание. И Слово Твое вникает в нас глубоко, глубоко. Да вселяется оно обильно со всякой премудростью, чтобы нам видеть, понимать, рассказывать Тебе, что мы видим о себе, рассказывать, в чем мы нуждаемся, что без Тебя не сможем. А ты пришел для того, чтобы помочь, освободить, избавить, изменить, исправить, очистить, осветить. Мы очень благодарны тебе за это благословение. Хвала тебе за этот день, за этот вечер, за эту возможность, за эту привилегию, за то, что мы еще на земле живых. Ну, в смысле, не ушедших с земли, потому что потом бывает все поздно. Господи, помоги очищаться, освещаться, чтобы наш дух, душа и тело были без порока. Господи, избавь нас от злых, беспорядочных, наглых, гордых, надменных, коварных людей, злых людей, от их злых, коварных замыслов. Защити, заступи церковь твою, наследие твое, Боже, чтобы нам не только называться домом твоим, но быть твоим домом, чтобы тебе жилось, ходилось во внутренности нашей. Мы с благодарностью перед твоим лицом за это благословение. Благослови нас, Боже. Благослови наш дух, души, тела. Прими от нас хвалу. Будь прославлен, возвеличен наш всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.